Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 12 апреля 2016 года. В «Деловаре» есть старинное правило. На встречах клуба запрещено говорить на три темы – политика, религия и национальные вопросы. На этот раз мы нарушили это правило, позвав в гости Анатолия Вассермана, инженера, журналиста, публициста, телеведущего, консультанта, многократного победителя интеллектуальных игр. Тема встречи «Россия в 2050 году. Прогноз Анатолия Вассермана. Поговорим о политике». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru или 99883.ru.
Скажи, друзья, вопрос не к Анатолию Александровичу есть? Не к Анатолию Александровичу есть вопрос?
Как жить дальше?
Это к Анатолию.
С трудом. Вопрос, как жить дальше? Ответ стандартный. С трудом. Так, ну все. Я, похоже, уже более-менее жив, то могу включаться. Александр Мишельницкий обычно перед началом концерта говорит: «Дорогие зрители, не забудьте по окончании концерта включить свои мобильные телефоны». Вот. Ну, я, естественно, не буду просить вас о том же, но свой выключил, чтобы он меня не отвлекал. Вот, ну, я, конечно, могу очень много рассказывать о себе, о том, чем сейчас занимаюсь, но именно потому, что могу рассказывать о своих занятиях очень много, наверное, лучше будет, если я об этом расскажу в тех рамках, в каких это заинтересует вас. То есть буду отвечать на ваши вопросы, но отвечать, как говорят в школе, развернуто. То есть попутно буду рассказывать о каких-то своих работах, так или иначе связанных с темой вопроса. Вот. Ну, для начала, на всякий случай, сообщу адреса нескольких сайтов, где, на которые буду по ходу дела ссылаться. Ну, прежде всего, мой личный сайт avas через w.ws. На нем сейчас находятся те мои статьи, которые были опубликованы в изданиях, сейчас уже практически недоступных, или вообще, хотя и готовились для печати, но опубликованы не были. Далее есть моя страница в живом журнале, а вас, опять же, через W1952, ну, то есть год рождения. На момент, когда я зарегистрировался в живом журнале, мой стандартный ник, а вас, там уже был занят другим человеком с подходящими инициалами. В последнее время это блог в классическом значении этого слова. Веб-блог – это дословно сетевой протокол. То есть изначально это были сервисы, которые просто позволяли доводить до сведения знакомых. Вот я был на такой-то странице такого-то сайта, и она меня заинтересовала. А уже потом к этому добавились и возможности развернутых пояснений, и возможности комментирования и обсуждения, и так далее, и так далее. Так вот, если первоначально у меня в этом самом живом журнале было довольно много обширных материалов, то сейчас я более-менее развернутые тексты публикую в других местах, а в живом журнале даю в основном только ссылки на публикации, и свои, и чужие, даже зачастую не указываю автора, вот, и почти без комментариев. Как правило, комментарием служит только заголовок публикации. Сразу скажу, что в других социальных сетях меня вообще нет. То есть там какие-то энтузиасты в разных сетях публикуют ссылки на мои материалы. Кое-кто иногда даже пытается что-то писать от моего имени, но, как правило, это получается довольно плохо. И таких людей либо разоблачают другие, либо им самим надоедает имитаторство. Вот. Далее. Есть сайт wassermans.ru, где некий энтузиаст собирает все мои аудио-видео выступления, причем прочесывает сеть, находит даже такое, о чем я сам давно забыл, за что ему, конечно, большое спасибо. Вот. Кроме того, есть несколько мест, где я регулярно публикуюсь. Прежде всего, это бизнес-журнал. К сожалению, из-за нескольких реорганизаций сейчас на сайте бизнес-журнала доступны только материалы, начиная с середины 2013 года, с момента последней его реорганизации. Но значительная часть материалов, написанных мною для бизнес-журнала, вошла в два сборника моих статей. Один – это просто подборка статей для бизнес-журнала, более-менее сгруппированных тематически, называется «Сундук историй». Второй – это статьи на одну тему. Он называется «Чем социализм лучше капитализма?». Ну, сейчас практически в любом издательстве считают, что обложка принадлежит не автору, а отделу маркетинга. Сейчас в издательстве лежит сильно дополненное издание этого сборника, и я пока не знаю, под каким названием оно выйдет. Знаю только, что выйдет этот сборник еще не скоро, потому что у меня вот сейчас написалась очередная статья для бизнес-журнала. Я пришел к выводу, что она по своей тематике годится в этот сборник. Я позвонил в редакцию, и они подтвердили, что его еще можно дополнить. Вот. Статья, кстати, посвящена такой теме. Первую попытку строительства социализма предприняли, когда уже было ясно, что есть все необходимые для этого производственные технологии, но уже прямо в ходе работы обнаружилось, что для эффективности социализма нужны еще и информационные технологии. Причем обнаружилось это, когда еще и самого этого термина не было. И вот тогдашнее руководство Советского Союза впало в дикую панику, столкнувшись с чем-то непредусмотренным теорией, на основе которой они работали, начали судорожно дергаться на все четыре стороны одновременно, и кончилось тем, что страну попросту развалили, просто от паники и незнания, что делать. Так вот, где-то к середине 20-х годов информационные технологии выйдут на уровень, делающий экономически выгодную вторую попытку строительства социализма. Причем выгода будет очень солидна, по некоторым показателям в несколько раз по сравнению с рыночным хозяйствованием. Вот, поэтому понятно, что переход будет совершенно неизбежен. Мимо такой выгоды никто не пройдет. Но, во-первых, для того, чтобы этим воспользоваться, надо еще провести довольно большой комплекс исследований, ну вот в сборнике, о котором я говорил, там есть приложение с перечнем основных направлений исследования и объяснением, почему надо исследовать именно это. А во-вторых, исходя из существующего опыта, можно, в общем-то, не сомневаться, что по ходу работы мы столкнемся с тем, что нужны еще какие-то категории технологий, для которых пока и название не придумано. И вот я заранее предупреждаю будущих руководителей, чтобы они были к этому морально подготовлены и не устраивали очередной сеанс паники в духе Хрущева или Горбачева. Вот. Кстати, я надеюсь в ближайшие пару дней написать еще одну статью для бизнес-журнала, которая, по-видимому, тоже войдет в этот сборник, а именно о том, каким образом следует сочетать централизованное и децентрализованное планирование. На эту тему я в бизнес-журнале уже писал, но хочу рассмотреть еще парочку вариантов такого сочетания и показать, какой из них эффективнее и почему. Вот. Так вот, все мои статьи последних лет опубликованы в бизнес-журнале. Кстати, все мои сборники статей, в принципе, доступны в интернете. Причем это вполне официально, я специально вписал в договор с издательством, что все мои материалы, появившиеся в интернете или на телевидении до того, как попали на бумагу, должны оставаться доступны в интернете и после выхода печатных изданий, и право копировать и распространять эти интернет-версии не должно быть ограничено. Вот. Так что, если хорошо покопаться в интернете, можно найти там все мои материалы, вошедшие в бумажные сборники. Ну, строго говоря, почти все сейчас, поскольку кое-что я все-таки писал специально для этих сборников. Итак, еще пара мест, где регулярно появляются мои публикации. До недавнего времени это был сайт однако.org. К сожалению, из-за некоторых организационных сложностей, связанных со всем издательским домом, однако, этот сайт уже около полугода не публикует оригинальные материалы, а только перепечатывает материалы с нескольких партнерских сайтов, в основном с сайта «История РФ». А творческий коллектив, однако, создал новый сайт nalin.ru, и вот сейчас мои материалы появляются уже на этом новом сайте nalin.ru. И по ходу дела я буду не раз ссылаться на свои публикации на обоих этих сайтах. Кроме того, в разное время я сотрудничал со многими бумажными изданиями, так что если хорошо покопаться, можно найти, например, десяток моих статей на сайте газеты «Известия», несколько десятков моих комментариев на сайте «Аргументов и фактов» и так далее, и так далее. Вот это где можно познакомиться со мной в мое отсутствие. А теперь давайте все-таки поговорим в присутствии. Вы хотели что-то спросить?
Вы сказали, что вы присуждаете руководство каких-то инструментов, которым еще может быть не дано название, но которые в ближайшем будущем понадобятся.
Что понадобится?
Да, какие инструменты?
Ну, если бы я это знал, я бы уже предложил их разрабатывать. В том-то и проблема. Даже из общетеоретических соображений, скажем, из теорем доказанных в 1930 году Куртом Фридрихом Рудольфовичем Гёделем, можно смело утверждать, что наше познание неисчерпаемо не только в плане установления все новых и новых фактов, но и в плане открытия новых теорий и новых направлений исследования, которые заведомо невозможно предвидеть заранее до того, как ход развития подведет нас к ним вплотную. Поэтому я не могу заранее предсказать, какие именно технологии понадобятся для нового социализма, так же, как разработчики проекта «Социализм 1.0» не предвидели, что для него на определенном этапе развития понадобятся информационные технологии и понадобятся до такой степени, что, как установлено современными исследованиями, в том числе в какой-то мере даже моими собственными, все известные нам недостатки старого социализма – это прямые или косвенные следствия ограниченности возможностей тогдашних информационных технологий. Вот. Но выяснилось это, к сожалению, с изрядным запозданием, поэтому сейчас очень многие совершенно искренне верят, что эти недостатки социализма вообще присущи самой природе человека и в принципе неустранимы. Хотя вот, современным анализом показано, что это не недостатки природы человека, а именно следствие ограниченности тогдашних технических возможностей. Соответственно, эти недостатки можно преодолеть, не пытаясь переделать человека. Так вот, точно так же я сейчас не могу сказать, какие именно технологии нам понадобятся в будущем. Единственное, в чем я уверен, что если мы, столкнувшись с их нехваткой, не впадем в панику, то разработаем все необходимое довольно быстро. Как отмечал Фридрих Фридрихович Энгельс, когда у общества возникает потребность, она движет науку вперед больше, чем десяток университетов. Ну, во времена Энгельса отдельных научно-исследовательских организаций не было, и вся наука была сосредоточена в учебных заведениях. Вот, так что, когда нам эти технологии понадобятся, мы их создадим.
А каких вы добиваетесь
дизайнеров? Ну, расклад такой. Еще в конце 60-х годов Виктор Михайлович Глушков отметил, что если балансировка плана, это, как отметил еще Василий Васильевич Леонтьев, решение системы линейных уравнений, то, соответственно, общее число арифметических действий, необходимых для балансировки плана, пропорционально числу названий планируемых изделий в третьей степени. Ну, правда, строго говоря, леонтьевские матрицы, если детализировать их до уровня отдельных изделий, очень разреженные. Большая часть коэффициентов в них равна нулю. Ну, что такое леонтьевская матрица? Это когда и по горизонтали, и по вертикали названия изделий или, ну, у самого Леонтьева в начале разработки методики планирования речь шла не об изделиях, а о целых отраслях. И на пересечении строк со столбцами коэффициенты, сколько продукции, указанной по горизонтали, нужно на единицу продукции, указанной по вертикали. Или наоборот, это несущественно. Вот. Так вот, когда мы строим матрицу на уровне целых отраслей, она, во-первых, требует очень сложных исследований для определения этих самых коэффициентов. Во-вторых, она, естественно, очень грубо приближена и позволяет построить лишь очень неточный план. Если мы разбиваем матрицу до уровня названий изделий, причем подробно, так что, скажем, для гаек М6 одна строка, для гаек М8 другая и так далее, то с одной стороны матрица дико разрастается. Но, скажем, когда Глушков впервые заговорил о вычислительной сложности задачи планирования, матрица для Советского Союза, детализированная до такого уровня, включала около 20 миллионов названий. Вот. Но с другой стороны, во-первых, сами коэффициенты определяются элементарно просто на основе технологической документации, а во-вторых, что очень важно, большая часть коэффициентов нулевая. Грубо говоря, для того, чтобы изготовить клавиши фортепиано, вам не нужно непосредственно использовать корм для слонов. Он войдет в какую-то другую, в какие-то другие строки, а в строке фортепиано будет слоновая кость, но не будет корма для слонов и так далее. Вот. Поэтому на самом деле число арифметических действий пропорционально числу названий в степени примерно 2,5. Но это тоже достаточно много. Это значит, что в тот момент, когда Глушков об этом писал, весь имеющийся в мире компьютерный парк мог сбалансировать план производства для Советского Союза, ну, за несколько веков. Но и это еще не все. Из трудов другого выдающегося советского математика, занимавшегося проблемами экономики, Леонида Витальевича Конторовича, видно, что если мы хотим не просто сбалансировать план, а оптимизировать, то есть выбрать наилучший план, то в вычислительном отношении это означает балансировку примерно такого же количества планов, каково количество строк в каждом из них. То есть, возвращаясь опять-таки во времена Глушкова и Конторовича, мы получаем, что тогдашний вычислительный парк мог посчитать оптимальный план производства для Советского Союза за миллиарды лет. Понятно, что на практике это означает невозможность расчета точного плана. Приходится использовать разные приближенные методы. Так вот, из трудов того же Конторовича, он, кстати, получил в 1975-м Нобелевскую премию по экономике за точное решение одного из частных случаев задачи планирования. Но в общем случае эту задачу в его время точно решить было невозможно. И он, среди прочего, исследовал различные приближенные методы планирования. Так вот, из его трудов, если свести их более-менее воедино, получается, что децентрализованное планирование, известное нам под названием рыночная экономика, дает результат, ну, если пытаться рассмотреть общемировой масштаб, результат получается в несколько раз хуже, чем можно было бы получить по точному оптимальному плану, если бы этот план был нам доступен. Но те приближенные методы, которые можно использовать централизованно, они дают еще в несколько раз худший результат. Именно поэтому, если рассматривать суммарную производительность труда по всем направлениям деятельности, то плановая экономика заметно проигрывает рыночной. Ну, подчеркиваю это, если рассматривать все направления деятельности, понятно, что в плановых условиях вы можете на каком-то выбранном направлении сосредоточить большие ресурсы и продвинуться намного дальше, чем можно рыночными средствами, но ценой несоразмерно больших потерь на других направлениях, откуда мы эти ресурсы снимаем. В частности, когда президент Кеннеди провозгласил до конца 60-х годов американцы должны высадиться на Луне, это им действительно удалось как раз благодаря тому, что Национальное аэрокосмическое управление сыграло роль госплана для космоса. Все работы по лунной программе велись в плановом порядке. Частные корпорации работали только как подрядчики на разных направлениях единого плана. Всю их деятельность управление жестко координировало, и результат получился действительно очень впечатляющим. Но стоило это столько, что преемнику Кеннеди, президенту Джонсону, пришлось где-то уже году в 65-м или 66-м, то есть через 4-5 лет после заявления Кеннеди, объявлять программу борьбы с бедностью. Ну и надо сказать, что сами американцы считают, что тогдашнюю войну с бедностью они все-таки проиграли в целом. Кстати, еще один забавный парадокс. Несмотря на меньшую производительность труда, средний уровень жизни по всем странам социализма на всем его протяжении был выше среднего уровня жизни по всем странам капитализма. Ну, поскольку в систему капитализма входят не только Соединенные Государства Америки и Федеративная Республика Германия, но и такие уютные земли, как Доминиканская Республика, Нигерия, Индонезия. В общем, если усреднять, то получается, что даже при меньшем производительности труда социализм, тем не менее, обеспечивал в среднем лучшую жизнь, просто потому, что в рыночных условиях слишком много тратится на занятия, которые вообще не отражаются напрямую на уровне жизни. Например, когда Роман Аркадьевич Абрамович покупает за несколько десятков миллионов очередные ноги для своего любимого Челси, это не сказывается на среднем уровне жизни не только Российской Федерации, но даже Британии. Но как бы то ни было, если ограничиться именно вопросом суммарной производительности труда по всем направлениям деятельности, то тут выигрыш рынка неоспорим. Но неоспорим он именно потому, что у нас нет технической возможности рассчитывать точный оптимальный план в разумные сроки. Так вот, если сохранится нынешняя динамика роста мирового компьютерного парка, то уже примерно к середине 20-х годов мы сможем в облачном режиме, то есть только на компьютерах, подключенных в данный момент к интернету и не загруженных никакими пользовательскими задачами, то есть фактически на бесплатных ресурсах, рассчитывать полный, точный, оптимальный план всего мирового производства менее чем за сутки. Ну а поскольку больше скорости планирования в реальной экономике и не требуется, это значит, что начиная с этого момента у нас будет в распоряжении этот самый оптимальный план, который, судя по трудам Конторовича, обеспечит выигрыш в суммарной производительности труда в несколько раз по сравнению с рынком. Причем на основе такого плана уже не надо будет, сосредоточивая усилия на каких-то направлениях, которые мы сочтем важные, полностью бросать другие направления на произвол судьбы.
Вот данных для расчета подобного плана сколько
потребуется? Да практически нисколько. Дело в том, что уже сейчас большая часть проектно-конструкторских расчетов ведется на компьютерах. Большая часть производств так или иначе управляется компьютерами. Большая часть заказов на готовую продукцию, на всякие промежуточные компоненты проходит через интернет. Поэтому, если, скажем, лет 40 назад, когда Фридрих Августович фон Хайек писал свою пагубную самонадеянность, он совершенно справедливо отмечал, что большая часть данных, необходимых для планирования, появляется только в процессе производства или даже в процессе потребления, а потому принципиально недоступна планирующему органу, то теперь по сравнению с временами Хайека все поменялось. И теперь вся эта информация проходит через интернет и, соответственно, может быть действительно доступна единому планирующему органу, если не в реальном времени, то с задержкой максимум на сутки. То есть завтрашний план будет посчитан на основе сегодняшних данных, а не завтрашних. Вот. Поэтому сейчас задача ввода исходных данных фактически уже решена. Ну, естественно, не на 100%, но по меньшей мере на 90%.
А насколько истинные исходные данные выводят? Ну, как оно потом, верное решение выводит?
Ну, что значит, насколько истинные? Если вы проектируете какое-то новое изделие на компьютере, то данные будут точны. Если вы заказываете себе какие-то товары через интернет, вот не далее, как сегодня утром, я сделал заказы в 3 разных интернет-магазинах, и все это будет доставлено мне завтра, то, естественно, это точные данные о предстоящих покупках, которые, опять же, могут быть использованы для планирования. То есть
На государственном уровне, когда все идет...
Вот... А государство тут при чем? Эта система планирования с государством не связана вообще никак. Это система чисто производственной деятельности. Более того, все программы для нее должны писаться таким образом, чтобы никакое ручное вмешательство, в том числе и вмешательство очень крутых государственных деятелей, было просто технически невозможно. Эта система отвечает только за производство, а у государства и других задач хватит. Единственное, что надо иметь в виду, что, как показал довольно несложный анализ, работать по единому плану могут только предприятия, находящиеся в единой собственности. В противном случае у каждого частного собственника появляется сильнейший соблазн что-то заработать дополнительно, скрыв от плановой системы какую-то часть имеющихся у него сведениях или сознательно отступив от исполнения планового задания в расчете на то, что другие свою часть задания исполнят, ну, последствия бывают неизменно катастрофические в таких случаях. Ну, самый колоритный пример – это так называемый Голодомор. Ну, засуха 1932 года поразила практически всю Европу от Атлантики до Урала. Но острее всего сказались ее последствия на Кубани и на Украине. Почему? Потому что в то время в Советском Союзе шла коллективизация сельского хозяйства, изначально задуманная просто как средство создания предпосылок для механизированной обработки земли. Кстати, в Соединенных Государствах Америки в то же самое время тоже шло резкое укрупнение размера среднего земельного владения, правда, там этого добились другим путем, воспользовавшись начавшимся тогда в Америке первой Великой депрессией. Банки предъявили требования о срочной оплате всех фермерских долгов, но поскольку мало кто из фермеров мог это сделать, то их угодья быстренько продали за долги и скупили эти угодья сравнительно немногочисленные крупные производители, способные заодно оплатить и создание, и закупку тракторов и прочей техники, то есть таким образом обеспечили поля достаточно большие для применения этой техники. В Советском Союзе пошли по другому пути, добились, чтобы крестьяне объединяли поля под единую обработку и становились при этом совместными собственниками этих полей. Это было в юридическом отношении намного сложнее. Там были свои проблемы, на решение которых ушло несколько лет, но изначальный замысел был именно такой. Для начала объединить поля, а потом постепенно на эти поля выводить тяжелую технику по мере ее производства. Но тут были тоже свои сложности. Оказалось, что крестьяне долго не могли разобраться, как работать совместно в таких условиях. Пришлось даже посылать помощь крестьянам 25 тысяч рабочих с крупных заводов. Рабочие, конечно, не имели ни малейшего представления о сельском хозяйстве, но они имели хороший опыт работы в крупном коллективе, в единой производственной цепочке. Вот этот опыт в итоге помог. После пары лет все-таки притерлись и действительно научились работать совместно. Но за эти несколько лет, во-первых, все-таки засуха, наложившаяся на освоение новых технологий производства, дала очень резкий спад. Так что демографическая убыль населения СССР от голода 1932-1933 годов около 3 миллионов человек, то есть около 1,5% тогдашнего населения. Ну, демографическое это значит, что не только те, кто непосредственно умер от голода, но и те, у кого на почве голода обострились болезни и неродившиеся дети и так далее. Так вот, из этой демографической убыли всего населения примерно 1 миллион пришелся на Украину, еще там пара сот тысяч на Кубань. Почему? Потому что на все эти общие причины наложилась еще одна местная, которую очень красочно описал Шолохов в своей «Поднятой целине». Объединяли не только земельные угодья, объединяли еще и сельскохозяйственный скот. Ну, просто чтобы иметь возможность крупными запряжками таскать по большим полям большие машины. Так вот, очень многие крестьяне рассудили так. Зачем мне своего вола сдавать в общее стадо? Я его забью, съем, а пахать буду на волах соседа. Так вот, так рассудили очень многие. В результате в 1932 году пахотное стадо на Дону, Кубани и на Украине сократилось примерно вдвое. Ну, отсюда, естественно, и катастрофический провал всех сельхозработ. Это я к тому, что происходит, когда пытаются по единому плану работать независимые друг от друга собственники. Поэтому я и говорю не просто о единой системе планирования, а именно о социализме, то есть о единой собственности на средства производства. Другое дело, что если мы получаем такой вот колоссальный прирост производительности труда, то мы можем адекватно компенсировать утрату формального права собственности. В каком плане адекватно? Ну, понятно, что если кто-то пошел в бизнес просто ради поднятия личного благосостояния, ему в новых условиях можно гарантировать это самое благосостояние. Это, собственно, предлагал еще Карл Хайнрихович Маркс в 1862 году. Но есть и вещи поинтереснее. Очень многие, думаю, в том числе и многие из присутствующих тут, идут в бизнес, например, ради осуществления каких-то творческих идей. В этом случае можно гарантировать, что быстрая система планирования позволит просто быстрее воплощать эти творческие идеи, опробовать их, сравнивать, то есть все как в бизнесе, но без риска вовсе обанкротиться. А в принципе составление полного списка мотиваций к бизнесу и подбор адекватных альтернатив для каждого пункта этого списка, это, конечно, серьезная исследовательская задача, включенная в тот самый план работы, о котором я упоминал.
Такой вопрос. То есть, когда есть жесткий план, тогда нет места креативу. Потому что в первую очередь нацелены на отчет выполнения плана. И когда есть единый собственник, вращается в монополиста, которому неинтересно развитие, улучшение. Для него важен сам процесс. То есть любой бизнес стремится стать монополистом. Ну как в этой системе это учитывается?
В этой системе это учитывается несколькими способами. Во-первых, жесткий план у вас существует один день. На следующий день будет новый план, созданный с учетом всего, что появилось за день, в том числе и новых идей. Замедленное внедрение новшеств в плановом хозяйстве – это как раз следствие длительности цикла планирования. Знаю по собственному опыту, поскольку я 12 лет руководил разработками программного обеспечения нескольких автоматизированных систем управления технологическими процессами, и по ходу разработки этих систем приходилось и давать заказы на оборудование, и дополнять эти заказы по мере разработки системы. И вот длительный плановый цикл действительно изрядно тормозил внедрение новых идей. Если у вас цикл планирования один день, то этот тормоз просто исчезает. Что же касается интересов собственника, то в данном случае интересов собственника как таковых в явном виде вовсе нет, поскольку у компьютерной системы занимающиеся планированием, в принципе, нет каких-то собственных целей. Но тут есть одна очень серьезная проблема. Алгоритмизация целеполагания. Что это значит? Действительно, у любой системы, работающей как единое целое, должна быть единая цель. И если мы охватываем единым планом производства все мировое производство, это значит, что мы должны найти цель, наилучшую для человечества в целом. Более того, если мы не имеем такой цели, тогда не ясно вообще, как, например, оптимизировать план. Ведь что такое оптимизация? Это выбор наилучшего варианта, но чтобы сказать, какой вариант наилучший, мы должны иметь критерии сравнения, правила, позволяющие автоматически определить, какой из предлагаемых вариантов лучше, какой хуже. Так вот, оказывается, что построить эффективный критерий сравнения можно только на основе цели деятельности. Тогда, естественно, лучше тот вариант плана, который обеспечивает большее приближение к этой цели. Так вот, вы правы в том отношении, что у монополиста не бывает иной цели, кроме сохранения этой монополии. Именно поэтому цель этой системы должна задаваться извне. Так вот, в принципе, ясно, что можно анализом множества разнородных информационных потоков, причем очень разнородных, достаточно сказать, что туда должен войти анализ содержания фантастических романов. Да, это смешно, но тем не менее оказывается, что именно в формате фантастического романа очень хорошо отражаются представления людей о лучшем и худшем для них будущем. Так вот, анализом множество подобных информационных потоков можно действительно выяснить, какая цель в данный момент наилучшая для человечества. Подчеркиваю, в данный момент. Понятно, что по мере нашего собственного развития, по мере приближения к цели мы можем лучше разглядеть и ее, и, так сказать, ее окрестности, и можем принять какие-то иные решения. Кроме того, каждая достигнутая цель открывает обзор новых целей, поэтому работа по целеполаганию должна быть такой же непрерывной, как работа по самому планированию.
А кто будет определять?
А вот сейчас скажу. Так вот, пока на уровне теоремы существования ясно, что задача целеполагания алгоритмизуема. То есть можно создать программу, которая будет уже без вмешательства людей анализировать все эти информационные потоки. Причем можно на этапе создания этой программы строго доказать, что выработанная ею цель будет действительно наилучшей. Но пока это ясно только на уровне теоремы существования.
То есть, теорема существования в чем?
Ну, теорема существования — это когда вы знаете, что нечто можно сделать, но пока еще понятия не имеете, как именно сделать. И вот решение задачи алгоритмизации целеполагания — это, по-видимому, самая сложная часть всех предстоящих исследований. Единственное, что уже Ясно, что над этой задачей должны совместно работать психологи и специалисты по математической теории рефлексии, то есть осознание человеком своих и чужих мыслей. Известно, что они обязательно должны участвовать в составе творческого коллектива, занимающегося решением этой задачи. Но пока еще даже неизвестно, кто кроме них должен в нем участвовать. Понятно только, что там должно быть где-то от 1 до 2 десятков различных научных специальностей.
Бизнесмены
должны. Да, тоже вполне вероятно. Не гарантирую, но это действительно весьма вероятно, что они должны быть в таком творческом коллективе. Другое дело, что далеко не всякий бизнесмен согласится отвлечься от своих дел ради погружения в эту задачу.
Анатолий, я вот хотел спросить такую вещь. Вот это единственная тема, которая вас сейчас очень увлекает, есть какие-то другие. И насколько я слышал, что вы вроде бы как советник даже президента где-то числитесь, это запрос какой-то или это ваша инициатива?
Понятно. Нет, советником президента я не был никогда. Хотя, скажем, советником мэра Москвы был 12 лет, точнее, не единоличным, а я входил в одну из групп советников. Ну, на самом деле у любого руководителя такого уровня есть несколько независимых друг от друга групп советников, и они представляют варианты решения, а окончательный выбор все равно на руководителя. Все, что я вам сейчас рассказывал, это исключительно моя личная инициатива. Причем получилось так, что статью о технических препятствиях к эффективному планированию я опубликовал в июне 96 года, а следующую статью на ту же тему, а именно оценку, когда эти технические сложности будут сняты, ровно через 15 лет, в июне 2011.
Это прочитал,
коммунизм и компьютер. Да. Вот. Ну вот. С тех пор я написал на эту тему еще много всякого. Вот. Но все это исключительно по личной инициативе, никто этого мне не заказывал. А жаль, потому что если бы кто-то заказал, то он бы смог и организовать все эти исследования. Потому что, по моей оценке, работы в целом займут лет 5-6. Причем там понадобятся специалисты в таком количестве и такого качества, что на работу в целом уйдет, судя по нынешней конъюнктуре рынка научных исследований, от 10 до 20 зеленых лимонов.
А суть этой работы на 5-6 лет в чем заключается?
Ну вот, большой список направлений исследования. Я здесь затронул два из них. Это подбор альтернатив занятиям бизнесом в современном его виде, с тем, чтобы при реструктуризации методов управления производством и соответствующей реструктуризации общества в целом никто не пострадал ни в каком смысле. Вот. И второе направление – это алгоритмизация целеполагания, то есть создание программы, способной анализом наших предпочтений определить, чего мы на самом деле хотим. Вот. Есть и другие направления. Там вот перечень направлений исследования и обоснование этих направлений занимает в сборнике пару десятков страниц, так что вряд ли я сейчас все их сходу вспомню. Тем более, что этот список составлял не я один, там несколько человек над ним работали.
Нет попыток к более узкого применения, то есть для всего мира, например, для какой-то корпорации?
Видите ли, на уровне корпорации эта задача давным-давно решена. Потому что на уровне корпорации число названий изделий – это несколько тысяч или десятков тысяч. И с таким объемом вычислений уже давным-давно справляется множество автоматизированных систем планирования. Тут как раз на уровне именно планирования никаких теоретических проблем нет. Вся математика давно исследована, все алгоритмы давно осуществлены. Тут проблема только в общем объеме исследований, то есть в общем объеме вычисления. Плюс к тому, конечно, поскольку вычисление будет вестись в облачном режиме, нужны соответствующие доработки программ планирования. Сейчас они все заточены под выполнение на одной машине. Но это уже чисто технический вопрос. Проблемы же исследовательские совершенно другого уровня. И как раз эти проблемы исследовательские на уровне корпорации просто не возникают.
Правильно понимаю идеальную картинку, если вот идеализировать вашу вот эту идею, о которой мы сейчас обсуждаем, то должен глобально быть достигнут некий предел потребления, при котором отсутствуют элементы роскоши, там высокой моды.
Ни в коем случае.
То есть это не
зачем это?
Это некое усреднение. Вот
нет. Это вообще не имеет отношения к планированию как таковому. Планирование справляется с производством того, что люди считают нужным, и совершенно не интересуется тем, почему считают.
Но тогда никуда не девается Абрамович с яхтами и бомж. Я-то думала, что есть какая-то более гуманная идея. Для того, чтобы...
О гуманных идеях тогда я сейчас расскажу отдельно. Пока скажу, что... Во-первых, можно себе будет при таком приросте производительности труда строить Абрамовичу каждый год новую яхту и при этом не иметь ни одного бомжа. Но дело не в этом. Раз уж мы заговорили о гуманитарной стороне вопроса, то для начала сразу скажу, что основные мои представления по этому поводу очень кратко изложены в статье «Угроза ложной цели» в бизнес-журнале. Эта статья на сайте журнала доступна. Ну, статьи для бизнес-журнала очень короткие. Там мне в бумажном издании выделено 2 страницы в каждом номере. Это 8000 печатных знаков. Поэтому... В них изложено главное по той или иной теме, и можно, в принципе, просмотрев эту статью, это главное узнать. Но раз уж не оставлять же вас в неведении до вечера, когда вы сможете посмотреть на этот сайт, сразу скажу главное. Тот же самый Карл Хайнрихович Маркс в своих экономических рукописях 1844 года указал, что свободное развитие каждого, условия свободного развития всех, указал, что лучше то общество, которое предоставляет каждому своему члену наибольшее свободное время для саморазвития и самосовершенствования. И, соответственно, самосовершенствование и саморазвитие – это стратегическая цель общества. Дальше он, судя по всему, испытал немалый, как сейчас принято говорить, когнитивный диссонанс, когда обнаружил, что если мы говорим о развитии каждого, то в наибольшей степени это может обеспечить коммунизм. Ну, те формы коммунизма, что были известны на практике или в теории к моменту этих работ Маркса, имели очень малое отношение и к свободе, и к развитию. Они все находились где-то в диапазоне между казармой и муравейником. Поэтому это, похоже, для него самого было немалым потрясением, но, придя к такому выводу, он продолжил работу, а именно попытался выяснить, возможно ли форма коммунизма, совместимая со свободой и развитием, если возможно, то как ее создать. И, собственно, все его дальнейшие труды в той или иной мере развивают эти самые экономические рукописи 1844 года. Так вот, с тех самых пор и аж до неудобно забываемого Никиты Сергеевича Хрущева основной целью социализма считалось именно обеспечение возможности развития личности. Все остальное, включая единую собственность на средства производства и планирование производства, считалось только средствами для достижения этой цели. Ну, тут, правда, существенный вклад в теорию внес в 1952 году Иосиф Виссарионович Джугашвили в брошюре «Экономические проблемы социализма в СССР». Он указал, что свободное время для саморазвития это, конечно, необходимо. И, кстати, он оценил, что саморазвитие станет действительно массовым занятием, когда рабочее время сократится примерно до 30 часов в неделю. Вот. Но кроме этого, нужны еще и очень серьезные материальные предпосылки для этого самого саморазвития, причем очень разные. От спортивных залов до концертных, от библиотек до вечерних школ и так далее. Ну, собственно, в статье «Угроза ложной цели» я практически полностью процитировал ту часть брошюры, где он это говорит. Сказано немного, но очень плотно, и в принципе, я запомню, и в принципе на основе этого буквально одного абзаца можно было создать очень серьезную программу дальнейшего строительства социализма, ну, как сказали впоследствии, с человеческим лицом. Но, к сожалению, Никита Сергеевич Хрущев воспринял эти слова Джугашвили просто как рассуждение о материальных потребностях. В результате в программе партии, созданной под его руководством и официально принятой в 1961 году, очень много говорится об удовлетворении материальных потребностей и почти ничего о том, ради чего все это делается. Так вот, можно быть совершенно уверенным, что вот та самая система целеполагания, о которой я говорил, будет рассматривать предоставление возможностей для самосовершенствования как очень существенную часть общей цели. Ну, тут понадобятся, конечно, специальные педагогические, психологические усилия, чтобы привлечь людям вкус к привить людям вкус к саморазвитию. Но думаю, что эти усилия будут не так уж велики. Ну, судя и по моему личному опыту, и по опыту множества моих знакомых, да, наверное, и по опыту всех здесь присутствующих, саморазвитие – это, помимо прочего, еще и очень приятное занятие. И если уж его распробовал, то за уши не оттащи. Так вот, к чему я все это говорю? К тому, что если, точнее не если, а когда, мы создадим вот эту самую систему целеполагания и предоставим на ее основе людям достаточные возможности для саморазвития и самосовершенствования, они скорее всего будут совершенствоваться таким образом, что мерятся будут не размерами яхт.
Поэтому... Это имеет смысл, когда во главе лежит идея.
Ну да. Но... Но тут важно то, что это взаимосвязанные вещи. Грубо говоря, гуманизм должен быть материально обеспечен.
Ну вот, давай, я хотел сказать, что есть же в некоторых кругах обсуждается такая теория, такой подход, что производительность труда настолько возрастает в последнее время, что может быть даже очень много свободных личных людей, которые надо на РФР посадить, отпустить, там разные планы, разные группы существуют. То есть здесь увеличение производительности труда настолько может быть высокое, что вот эта разница в точном планировании или в рыночном может быть съета, ну, потеряться в этой разнице. Ну, я еще хотел, конечно, добавить на тему, что цель саморазвития принять не так просто. И если людей освобождать от излишнего труда, скажем так, то, скорее всего, они, ну, вряд ли будут сильно уже развиваться, там развиваться, а скорее будет просто потреблять, ну, скажем так,
деградировать.
То есть вот эти два существенных проблемы, то есть излишняя производительность и...
Да, ну, что касается излишней производительности, то... Излишняя она может быть только в том случае, если мы не пытаемся искать себе новые задачи. Если мы сравниваем все виды занятий только по тому, какой из них принесет больше дохода, то, естественно, мы ограничимся только какими-то простейшими формами деятельности. Ну, хрестоматийный пример – это то, как резко сократился прогресс в исследованиях космоса с того момента, когда он перестал быть делом государственного политического престижа, а превратился просто в очередной способ зарабатывания. Но если мы ставим себе задачу вот этого самого самосовершенствования и саморазвития, то она откроет множество новых видов занятий, не обязательно денежных, грубо говоря, лишь очень небольшая часть тех, кто ходит в залы для фитнеса, прикидывает, как это занятие скажется на их заработках, но это занятие способны поглотить очень большое время. Так что
Так большинство за себя цели не ставят.
Нет, так хочет вообще заниматься саморазвитием.
А это сейчас хочет заниматься. А это зависит. Понятно. А это зависит от того, насколько убедительно мы сможем людям это предложить.
Сами люди не склонны себе ставить никаких целей вообще. Большинство.
Да. Знаете, как человек, участвовавший в десятке рекламных кампаний и в нескольких десятках предвыборных кампаний, смею вас заверить, что человеку всегда можно убедительно объяснить, чего он хочет. Ну, извините, насчет этих 146%, поскольку это уже давно в печенках засело, то на этом специально остановлюсь. Это была грубая ошибка человека, составлявшего на Excel таблицу для вывода на монитор Всероссийской государственной телерадиокомпании сведений о выборах. Ошибка была в том, что вывод сведений продолжался в процессе замены данных по одному субъекту федерации, данные по другому. Естественно, когда у вас введено число голосов за от многонаселенного субъекта, а в графе общее число проголосовавших еще остается число от предыдущего субъекта с населением в несколько раз меньше, то Excel покажет в лучшем случае цену на мандарины в Сухуми. Это грубейшая ошибка сотрудника телерадиокомпании, не имеющая ни малейшего отношения к работе Центральной избирательной комиссии. Она вообще пользовалась совершенно иным софтом. И во время того же репортажа, а репортаж шел из зала заседаний Центральной избирательной комиссии, там в кадре были одновременно сведения из монитора ЦИК и с монитора ВГТРК. И видно было, что ошибка именно на мониторе ВГТРК, а не на мониторе ЦИК. Но поскольку в передаче ВГТРК, естественно, этот самый монитор ВГТРК был выведен в правом нижнем углу экрана крупно, а монитор ЦИК был где-то на заднем плане, то смотрели в первую очередь туда. Так что, извините, просто поскольку предвыборные кампании долгое время были моим основным источником заработка, то ко всему связанному с ними я отношусь особо внимательно, и эти самые 146% это для меня профессиональное оскорбление и как для телевизионщика, и как для политконсультанта. Вот.
Возвращаясь к системе коммунизма, да?
Да.
То есть сейчас идеи мира играют корпорации, можно так сказать, да? Вот. Вот исходя из этого, если должен наступить коммунизм 2.0, то должна произойти некая глобализация, да? Вот. Причем все корпорации должны объединиться. А кто должен всем этим управлять? И кто должен все-таки задавать цели?
Понятно.
И что
состоит? Ну, одна из целей предлагаемой технические реформы – это именно отделение принятия хозяйственных решений от отдельных людей, кто бы они ни были. В частности, та же задача целеполагания должна решаться на основании информационных потоков, производимых всеми людьми без исключения. Понятно, что при этом роль нынешних руководителей корпораций, роль их именно как субъектов управления сведется к нулю. Но что нет, вообще не будет корпораций в современном понимании этого слова.
Корпорация, которая будет всем все диктовать.
Нет. поскольку корпорация — это все-таки в первую очередь лица, принимающие решения. В данном случае лиц, принимающих экономические решения, не будет, в принципе. Вот. Что предложить нынешним лицам, принимающим решения взамен, это действительно сложная задача. Далеко не все они захотят просто погрузиться в развлечения. Для большей их части, несомненно, будет важно участвовать в принятии решений, но пока, так сказать, навскидку, без серьезных исследований, я могу только сказать, что для всех таких активных людей найдется место в политике, поскольку политика в новом формате будет заключаться не в принятии решений, а в объяснении гражданам предпочтительности тех или иных вариантов деятельности.
А тогда эти люди лишатся власти.
Знаете, насколько я могу судить, далеко не каждый из тех, кто сейчас облечен властью, захочет оставаться во власти при любых условиях. Грубо говоря, сейчас многие идут во власть по принципу Бисмарка. Неучастие в политике не освобождает от ее последствий. То есть многие пытаются пробраться на самый верх просто из опасения, что иначе по их головам пойдут другие. При существенном изменении всей структуры общественного управления эта мотивация к власти отпадет. И поэтому число людей, стремящихся остаться во власти, тоже резко упадет. Понятно, что предложить взамен тем, кто все-таки хочет участвовать в принятии решений, это опять-таки серьезная исследовательская проблема, и с нею тоже надо разбираться, но это проблема, допускающая решение.
Хочу вопрос задать. То есть я согласен абсолютно с планированием, что это важно, и это на самом деле гарантирует нам успех. И это важно в каждом бизнесе, то есть не говоря о том, что это может быть глобально. Вот хочу только одно. Я уже понял, что если будет общая система полагания, общая система планирования, то мы все станем либо наемными в этой системе, ну, производить, делать свои программы, либо интеллекта, какие-то продукты. Вопрос хочу задать. Вы не боитесь, что когда мы системе без еды, без воды, без одежды, вообще без всего, что у нас есть. И только по одной простой причине. Как вы считаете, что самое главное в каждом производстве, в каждом бизнесе, то есть оно хорошо разрабатывалось все с точки зрения продукта, описания деталей, взаимодействия, матриц. А вот что самое главное в производстве, я не услышал сегодня. Тут, может быть, вы назвали, я не обратил на это внимание. Как вы считаете, вот эта система, она позволит сохранить самое главное в производстве продуктов питания, одежды, яиц, ФБЖ, то есть всего остального, то, что позволит строить яхты. То есть мы же Абрамовича без яхт оставим, если самому главному не уделим внимания. Вот я хотел бы от вас услышать, как вы считаете, что самое главное в любом производстве, в социалистическом, в капиталистическом?
Ну, в социалистические времена меня учили считать, что главное в любом производстве – потребитель. И пока в мире останутся потребители, есть смысл заниматься производством.
Но Голодомор показал, что потребители не всегда могут получить то, что они хотят.
Ну, Голодомор – это следствие целой серии
ошибок.
Да.
В том числе. Вопрос. Что самое главное в производстве?
Не знаю. Что вы считаете самым главным в производстве, я, естественно, не могу знать и не хочу гадать. Ссылались. Поэтому отвечайте сами.
Мы ссылались на человека, который писал историю, Сталин еще говорил, что самое главное – это кадры. Чтобы кадры работали у нас в любом производстве, нужны лидеры. Если лидера нет, то вы либо рано или поздно начинаете ненавидеть свой бизнес и перестаете его увеличивать и масштабировать, либо вы начинаете делать всю работу сами. Поэтому если система планирования, о которой вы говорите, подразумевает, что лидеров, самых способных из производства уберут и предложат им что-то, на что они купятся в политике,
производство не будет. А зачем их убирать из производства? Если у вас есть какие-то идеи, как совершенствовать производство, то эти идеи будут востребованы любой системой управления.
Но здесь лидеры сидят, они не дадут такой системе встать вообще. Они не понимают, кто ставит цели. Они не понимают, почему они должны делать три ложки или 5 метров сатина. Они не понимают, почему они должны делать такой сатин, а не лучше в 2 раза. Почему они не внедряют туда инновационные технологии.
Кто вам мешает их внедрять в новые системы?
Это не позволит работать плановая система.
Почему?
Кто будет ставить задачи? Все определяется тем, кто ставит цели и задачи.
Она же на конкуренции сейчас основана. А если будет единая глобальная система производства, то вот все...
Знаете, в том же бизнес-журнале была у меня статья, но, к сожалению, в той части, которая сейчас на сайте недоступна, но в сборник по социализму она вошла. Статья, где я сравнивал между собой на конкретном историческом примере 2 вида соревнования. Конкуренция – это всего лишь один из множества видов соревнования. Характерное отличие конкуренции – во-первых, при ней искусственно затруднен доступ участников соревнования к достижениям друг друга, и во-вторых, в ней допустимым способом выигрыша считается уничтожение других участников соревнования. Но возможно и множество иных видов соревнования. И в частности в Советском Союзе эти иные виды соревнования были отработаны в целом неплохо. В частности, когда в конце 30-х годов 2 великие авиационные державы, Советский Союз и Франция, решали неожиданно возникшую задачу отставания, преодоления отставания от Германии, которая вдруг неожиданно для всех вырвалась в авиации заметно вперед. В Советском Союзе решали эту задачу в режиме социалистического соревнования, во Франции в режиме конкуренции. В результате Советский Союз с задачей справился, Франция ее полностью провалила. Это я к тому, что кроме привычной нам сейчас конкуренции, есть и множество других способов организовать соревнования. И в той мере, в какой личная инициатива является движущей силой общества, эта самая личная инициатива вполне может быть проявлена и использована при любой системе управления.
Я с вами совершенно согласен. Если вы посмотрите на какой чат, если вы посмотрите на тех, кто создавал и зарабатывал, все шло от личности. А плановая система мировая, она исключает возможность нахождения гениальной личности на самом верху, которая ставит задачи таким, как сейчас люди разрабатывают реакторы, которые могут...
Никоим образом не исключает. Напомню вам, что тот же Курчатов работал во вполне плановом хозяйстве. Более того, он даже не был единоличным лидером своего направления, поскольку от него требовалось организовать параллельно с собственными советскими исследованиями еще и воспроизведение добытых разведкой результатов германских и американских исследований, и вся система трех специальных комитетов, первого по ядерной энергии, второго по ракетостроению и третьего по бортовой радиоэлектронике, работала планово, и это ничуть не мешало появлению во всех этих направлениях гениальных лидеров. Ну, Курчатов, Королёв, Берг – это действительно гениальные лидеры, но они работали во вполне плановом хозяйстве.
То есть просто была информация. А если сейчас будет, как вы говорите, такая система мирового планирования, как вы говорите, самых ярких личностей, самых сильных лидеров, которых не будет востребована эта система, потому что она все посчитает, им будут предложены иные социальные и политические
Нет.
проекты?
Этого я не говорил,
хорошо,
что всем лидерам будут предложены
кому?
Иные проекты. Наоборот, я особо подчеркивал, что для людей с творческими идеями новая система предлагает даже больше возможностей, чем старая, просто потому, что она будет быстрее реагировать на эти новые идеи. Грубо говоря, вы сегодня придумали новую конструкцию, а завтра уже готов план производства всех ее компонентов, и, соответственно, цикл опробования новых идей сокращается до технически возможного минимума. И организовать соревнования людей, предлагающих разные идеи, тоже вполне возможно. В такой системе это известно по опыту, поскольку в советское время такое соревнование существовало постоянно. И в этом смысле творческие личности будут ничуть не менее востребованы, а даже более. Другое дело, что, насколько я могу судить по деятельности крупных корпораций, самый верхний слой управленцев в этих корпорациях, к сожалению, довольно быстро отключается от генерации собственных творческих идей. Вот именно о судьбе таких людей надо думать путем предоставления им других задач. Но если у вас есть творческая идея, то осуществить ее в плановом хозяйстве, если планирование достаточно быстрое, вполне возможно.
Как вы относитесь к авторскому праву? Правильно ли я понимаю по вашей практике, что вы относитесь и намеках на то, что есть другая форма соревнования, то есть когда информация о новшествах общедоступна, то есть это вы считаете более прогрессивным? Да?
Ну, по крайней мере, я это считаю более соответствующим природе человека. Человек отличается от прочих животных способностью учиться не только на собственном опыте и не только на наблюдениях за другими, но и на рассказах о деятельности других. Соответственно, максимальный доступ к сведениям о достижениях других способствует проявлению человеческой природы и ее развития.
Как такой системе вознаграждения за инициативу разработки?
Ну, в Советском Союзе эта задача решалась так. Плоды творческой деятельности вправе копировать каждый, но при этом обязан выплачивать творцу вознаграждение, причем вознаграждение по единым для всех творцов ставкам. Ну, было немало экспериментов на сей счет, но в конце концов выработали такие ставки, при которых действительно востребованные творцы могли жить вполне безбедно. Ну, скажем, Советском Союзе профессиональных поэтов, то есть людей, зарабатывающих на жизнь исключительно написанием стихов, было, я уже не помню сколько, но где-то от 5 до 10 тысяч человек в разные эпохи. Сейчас, насколько я знаю, профессиональных поэтов на всю Российскую Федерацию пара десятков человек. А, скажем, в Соединенных Государствах Америки, которые нынче существенно богаче, профессиональных поэтов, насколько я помню, несколько сотен. И это при том, что вроде бы сейчас система вознаграждения творческой деятельности объявлена более эффективной, чем в советское время.
Ну, то есть Билл Гейтс в текущем раскладе вообще так был, ну, где-то там?
Нет, почему? Билл Гейтс точно так же, как, точно так же, как сейчас, получал бы какие-то отчисления за каждый экземпляр используемых программ, разрабатываемых под его руководством.
Но не в таком объеме,
как вам сказать? Вознаграждение, скорее всего, было бы установлено с таким расчетом, чтобы людей, способных зарабатывать исключительно разработкой программ, программ на продажу, то есть программ, которые выпускаются в свободный доступ и каждый сам решает, установить или нет, чтобы таких людей было по крайней мере несколько тысяч или даже несколько десятков тысяч человек. Это необходимо, потому что на самом деле в любой творческой деятельности необходимо очень большое число участников, чтобы обмен идеями между ними мог обеспечивать быстрое развитие этого направления. Так вот, если установить ставки такие, чтобы людей, способных прокормиться программами со спросом в несколько сот тысяч экземпляров, были десятки тысяч, то при таких ставках человек, разработавший программу со спросом сотни миллионов, естественно, будет жить очень богато. Я уже не знаю, будет ли он самым богатым человеком на свете, как Билл Гейтс, но во всяком случае в первую сотню он войдет. То есть просто я представляю себе, сколько примерно должен зарабатывать программист, выпускающий программы на продажу. И вот если установить ставки с таким расчетом, чтобы этим могли зарабатывать несколько десятков тысяч человек, то несколько миллиардеров среди них будет. И заметьте, что эта система действительно позволит каждому из участников пользоваться плодами творчества всех остальных, и таким образом каждый сможет творить больше и эффективнее. То есть та система вознаграждения, которая существует сейчас, она для самих творцов катастрофически невыгодна.
Вот если считать, что вот это вот светлое будущее, оно довольно далекое, вот на ближайшие лет 10-15 можете пока еще без этой системы, ну как кратко описать какие-то, ну, мир, как, ну, футуролог небольшой.
Понятно.
Минут на 10 минут. Ну, основные технологические моменты, как-то.
Ну, насчет технологических моментов, к сожалению, гадать не берусь, я уже очень давно не слежу за техникой достаточно внимательно, чтобы предсказывать ход ее развития. Но из основных экономических направлений самые перспективные такие. В энергетике это тот проект, который предложил на рубеже тысячелетий мой партнер по множеству разных интересных работ Нурали Нурисламович Латыпов. Ну, возможно, кто-то из присутствующих имел удовольствие видеть, как он в 1984 году получал хрустальную сову. Он был первым, кто ее получил. Вот. Но, кроме этого, он еще, как и я, политический консультант и аналитик, собственно, именно он меня и перетащил из Одессы в Москву. И я работаю в Москве с 6 сентября 1995 года. Так вот, этот самый Латыпов предложил замечательный энергетический проект. Создать ядерный энергетический комплекс замкнутого цикла на территории Семипалатинского полигона ядерных испытаний. Ну, поскольку мы с ним оба по базовому образованию физики, он радиофизик, я теплофизик, то я, естественно, помогал ему прорабатывать этот проект, пользуясь тем, что в институте прошел, помимо всего прочего, еще и курс ядерной энергетики, и даже был аттестован инженера-энергетика атомной подводной лодки. В общем, по нашим совместным расчетам получилось, что на территории этого самого комплекса, то есть полигона, можно создать комплекс, который, ну, по крайней мере, на ближайшие 5-6 веков покроет все потребности Евразии в электроэнергии. Насчет других материков сказать не берусь, там серьезные технические сложности с электропередачей. Но вот евразийские потребности в электроэнергии можно закрыть одним этим комплексом.
А почему его не создают еще?
Ну, в основном... Что? Не создают? Не создают в основном потому, что, во-первых, для начала Латыпов, как политический консультант, пытался продвинуть эту идею силами кого-нибудь из тех, с кем мы сотрудничали, но, к сожалению, никто из крупных политиков не рискнул связывать свое имя со свежей идеей. И на этом потеряно было лет 10. В итоге только где-то года 4 назад появились первые наши с Латыповым открытые публикации по этой теме. Ну а во-вторых, необходимые затраты, причем не только на строительство, но и на исследования по части эффективной электропередачи, таковы, что это должен быть совместный проект Евразэс и ЕС, по меньшей мере. При нынешних политических обстоятельствах это значит, что этот проект, по крайней мере, в ближайшие пару лет никто не будет серьезно рассматривать. Ну, почему говорю про пару лет? Потому что с того момента, когда завершится кулуарная часть проталкивания трансатлантического торгово-инвестиционного протокола и разборки по нему выйдут в открытую сферу, вся мировая политика очень резко изменится, и я пока не могу предсказать, в каком направлении изменится. Но пока эти дебаты идут на уровне вашингтонско-брюссельской бюрократии, без выхода в публичную сферу, на этот проект точно никто внимания не обратит. Но, а в плане изменений структуры мировой экономики, в том же бизнес-журнале недавно опубликована моя статья «Самодостаточный рынок», где показано, что экономическая структура, включающая в себя Индию, Китай и Российскую Федерацию, будет самодостаточна во всех отношениях, включая сколь угодно высокотехнологичные разработки и сколь угодно сложные научные исследования для обеспечения этих разработок. Причем, хотя по многим показателям Российская Федерация Китаю уступает, а по некоторым уступает даже Индии, тем не менее в этой структуре именно роль Российской Федерации окажется ключевой, и она будет в ней реально лидировать.
Почему ключевой?
Ну, по нескольким причинам. Во-первых, накопившиеся за несколько веков или даже, возможно, на несколько тысячелетий истории индийско-китайские противоречия столь велики, что без постоянного вмешательства и посредничества российской дипломатии эти страны не смогут сосуществовать в единой экономической структуре. А каждая из них по отдельности, без этого взаимодействия, не может стать самодостаточной. Во-вторых, ну это правда осталось за рамками этой статьи, но, как я уже говорил, статьи в бизнес-журнале у меня вынуждены короткие. Так что это я просто отмечал в других своих выступлениях на ту же тему. И в индийской, и в китайской цивилизации высшей доблестью считается максимально точное воспроизведение чего-то уже созданного. Тогда как в русской цивилизации высшей доблестью считается создание чего-то нового. Это не значит, что русские вообще не обращают внимания на копирование, или что китайцы вообще не занимаются творчеством. Тут вопрос только в расстановке приоритетов. Так вот, именно в силу этого различия приоритетов Российская Федерация, по крайней мере на протяжении нескольких поколений, цивилизации меняются очень медленно, будет в этой структуре главным источником новых идей. Поэтому роль Российской Федерации будет ведущей, причем даже не понадобится как-то силой удерживать эту роль, это получится естественным путем.
Ну, как вообще думаете, будет вот Третья мировая война, перерастет у нас конфликт какой-то глобальный или все-таки?
Да нет, еще во время Третьей мировой войны великие державы научились разменивать одну большую войну на несколько маленьких в разных районах. Собственно, именно поэтому Третья мировая война и получила название «Холодная». И я думаю, это умение в обозримом будущем никуда не денется. Так что в нынешней четвертой экономической мировой войне я не предвижу больших конфликтов, где великие державы столкнутся между собой напрямую. Скорее всего, будет нечто подобное тому, что сейчас произошло в Сирии, когда террористов, нанятых и вооруженных Соединенными Государствами Америки и их ближневосточными подельниками, бьют сирийские наземные силы и российские военные, российские воздушные, или, как сейчас принято говорить, воздушно-космические. Кстати, не зря принято, действительно, судя по сообщениям с театра военных действий, спутниковая навигация играет в действиях российских боевых самолетов очень серьезную роль. Вот. Или, скажем, как произошло на Украине, где группа террористов, которым те же Соединенные Государства пообещали безнаказанность, пытаются, если не уничтожить, то, по крайней мере, серьезно переформатировать русское большинство граждан Украины. Вот. Но это в любом случае конфликты, в которых великие державы напрямую между собой не сталкиваются. Вот нечто такое будет. Кстати, несколько месяцев назад один из постоянных авторов сайта «Однако.орг» Семен Сергеевич Уралов выпустил очень интересную книгу как раз с исследованием того, каким образом нынешняя структура мировой экономики провоцирует войны. К сожалению, название книги я не помню, но поскольку это первая книга Уралова, то я думаю, Google вас на нее выведет без проблем. Но в любом случае не будет такого, чтобы по одну сторону линии фронта стояли русские войска, а по другую, скажем, англосаксонские.
По поводу целеполагания. А вы сами хотите стать миллиардером?
Вы знаете, нет.
Вот как раз может быть не все материально, то здесь какая-то духовная составляющая должна.
Да дело не в духовной составляющей, просто как-то так уж мне везло, что на все, чего я действительно хотел на протяжении всей моей жизни, деньги так или иначе находились. Если оказывалось, что на что-то, что мне всерьез нужно, денег не хватает, обязательно подворачивался способ заработать дополнительно. То есть я не сталкивался с ситуацией, когда бы мне обязательно надо было иметь существенно больше, чем нужно сейчас. Я иной раз чувствую себя как персонаж одного очень старого и не уверен, что очень пристойного анекдота. Когда заходит в бар ковбой, вместе с ним заходит страус и мокрая, хотя на улице вроде бы дождя нету, кошка. Ну, подходит ковбой к стойке, что-то там заказывает себе, что-то подбирает из имеющегося ассортимента для своих спутников, бармен называет цену, ковбой вытаскивает из кармана горсть мелочи, высыпает, бармен пересчитывает, все идеально сходится, он спрашивает: слушай, а как ты вот так на ощупь все отсчитал? Да я не считал. А как же так получилось? Да ты понимаешь, встретил, нашел я где-то в прерии бутылку, открыл, оттуда вылезает джин и просит, и спрашивает, чего я хочу, в награду за его свободу. Ну, я ему сказал, хочу, чтобы мне всегда хватало денег, и рядом со мной всегда была длинноногая цыпочка с мокрой киской. Вот. Не знаю, как насчет длинноногих цыпочек, но денег мне всегда хватает. Поэтому я как-то не чувствую необходимости. Более того, вы знаете, я думаю, если бы я действительно заработал единовременно сумму, позволяющую мне вообще более не работать по найму или за гонорары, я бы, скорее всего, большую часть своей нынешней деятельности все равно продолжал. Ну, то есть, может, от каких-то мелочей и отказался бы, но разве что от мелочей.
То есть, ну, исходя из сегодняшней ситуации, Китай не очень-то смотрит в нашу сторону, с учетом того, что 80% экспорта Китая идет в Соединенные Штаты. То есть, что должно произойти, чтобы они вдруг начали развиваться в Соединенных Штатах?
А не в нашу, в свою собственную. Уже лет 10 руководство Китая пытается развить внутренний рынок. Но оно сталкивается с проблемой, о которой я как раз в этой статье «Самодостаточный рынок» и говорил. Сейчас в Китае население очень четко разбито на две группы. Те, кто работает на экспорт, почти не пересекаются с теми, кто работает на внутренний рынок. Поскольку совершенно разная структура спроса и разная платежеспособность. И в итоге получается, та часть населения, что работает на экспорт, недостаточно велика, чтобы стоило разрабатывать что-то новое специально для нее. Там население ниже порога окупаемости новых разработок. Ну, по этому самому порогу окупаемости было у меня в том же бизнес-журнале довольно много публикаций. То есть получилось так, что я из одного новостного сообщения в начале 80-х узнал о самом факте существования этого порога, что вот группой западноевропейских экономистов обнаружено это явление. Но само это исследование я не читал, а вместо этого много лет, возвращаясь к этой теме, достраивал какой-нибудь фрагмент логики исследования, приводящий к этому результату. Ну, в итоге вроде бы воспроизвел достаточно надежно, по крайней мере, экономисты, обсуждавшие со мной эти труды, не нашли в рассуждениях дырок. Ну и получается, что сейчас этот самый порог окупаемости новых разработок составляет в западноевропейских условиях примерно 400 миллионов человек. В условиях Китая или Индии вряд ли меньше, а в условиях бывшего союза, на пространстве бывшего союза около 200 миллионов. Так вот, что получается, что население, та часть населения Китая, что работает на экспорт, намного ниже порога окупаемости, и нет смысла разрабатывать что-то только для нее. А та часть населения, что работает на внутренний рынок, она хотя формально и велика, но уровень доходов у нее существенно ниже, и, соответственно, она не включается в рынок, способный потреблять товары, так сказать, экспортного качества и экспортной сложности. Та же картина в Индии, там даже еще меньше часть населения, работающая на экспорт, даже если считать индийские колл-центры англоязычные и индийских секретарей при американских бизнесменах. Знаете, есть там такая практика, дистанционный секретарь, поскольку когда в Америке ночь, в Индии день, получается, что бизнесмен, уходя с работы, посылает электронной почтой в Индию все накопившиеся за день заметки и диктовки. Пока он себя отдыхает, индийский секретарь за свой рабочий день все это приводит в порядок, готовит соответствующие документы и в конце своего рабочего дня высылает все это нанимателю. Так вот, даже если считать такие формы работы на экспорт, все равно получается, что в Индии экспортоориентированное и более-менее прилично зарабатывающее население существенно меньше, чем в Китае. Ну и Российская Федерация тоже, хотя в наших условиях порог окупаемости ниже, дело в том, что один из факторов, важных для расчета этого порога, соотношение цены разработчиков, то есть заработка разработчиков и серийных изготовителей. Но все равно наше население ниже даже этого порога. Более того, даже когда в Евразес вступит Украина, ну, понятно, что это не сейчас произойдет, но рано или поздно неизбежно. Все равно население окажется на пределе окупаемости, то есть все равно будет очень сложно разработчикам. А единое хозяйство, включающее в себя Индию, Китай и Российскую Федерацию, сразу же обеспечивает население, способное потреблять продукцию экспортной сложности и экспортного качества, достаточно большое, чтобы стоило разрабатывать продукцию именно для него. И именно вот такое объединение трех стран порознь вроде бы заметно, каждая порознь заметно бедней экспортного рынка, но вместе они создают рынок, уже способный заместить большую часть рынка экспорта. И дальше, опираясь на этот единый самодостаточный рынок, постепенно подтягивать к нему остальное население. То есть Китай, благодаря нашему участию, не переориентируется полностью на наш рынок. Понятно, что емкость нашего рынка в любом случае меньше, чем американского, даже в идеальных условиях. Но Китай получает возможность с нашей помощью развивать собственный рынок для замещения экспортного. А Китай к этому давно и очень активно стремится. Китайское руководство шло даже на колоссальные прямые вливания денег на внутренний рынок для создания платежеспособного спроса, но эти вливания неизбежно оборачивались какими-нибудь пузырями. Возрастал локальный спрос в каком-то секторе экономики, но при этом он не способствовал развитию других секторов. Но самый известный из таких пузырей – это жилищный бум. В результате в Китае сейчас построено несколько городов-миллионников, где вообще никто не живет. Вот. То есть такое вот искусственное подстегивание внутреннего рынка малоэффективно. И хотя китайское руководство накопило опыт и каждая следующая попытка была несколько эффективнее предыдущей, но все равно все они недостаточно эффективны для того, чтобы внутренним рынком заменить внешний. Именно в силу очень большого расслоения внутреннего рынка на невзаимодействующие части. А создание вот этого единого экономического пространства, охватывающего Индию, Китай и Российскую Федерацию, дает именно самодостаточный высокотехнологичный рынок.
Можно про Украину поподробнее?
Ну, во-первых, могу вас сразу отослать к своему сборнику статей «Украина и остальная Россия». Он вышел двумя изданиями. Ну, точнее, первое издание вышло под названием «Россия, включая Украину, единство или гибель». Это название – результат моей долгой борьбы с отделом маркетинга издательства «Олимп». Но существенно, это было в 2010 году, существенно дополненное издание в 2013 году в издательстве АСТ мне все-таки удалось выпустить под первоначально задуманным названием «Украина и остальная Россия». Вышло это дополненное издание в 2013 году, еще до второго государственного переворота на Украине, хотя первый переворот 2004 года и его последствия там были достаточно освещены. Первая статья этого сборника, это вообще первая моя опубликованная статья. Она вышла в газете «Одесский вестник» 23 ноября 1991 года. Призывала голосовать на референдуме 1 декабря против независимости Украины. Называется эта статья «Независимость от здравого смысла». Так вот, хотя он вышел, этот сборник, до нынешнего переворота, но там достаточно подробно обрисованы те причины, которые в конечном счете к нему и привели. Главная причина в том, что поскольку явное большинство граждан Украины русские, по родному языку, как показало исследование фирмы Gallup в 2008 году, 5/6 граждан Украины русские. Больше доля русских оказалась только в Белоруссии. 93%. Вот. Ну, определили это довольно просто. Там проводили очень большое и разностороннее обследование положения дел на постсоветском пространстве. Вопросов было несколько десятков, поэтому напечатали опросные листы, и опрашиваемые должны были сами их заполнять. Ну, естественно, в присутствии сотрудника службы Gallup, чтобы, если возникнет какой-то вопрос, он мог сразу объяснить. Листы напечатали в двух комплектах. Первый – это на титульном языке территории, где идет опрос, то есть, скажем, в Молдавии на молдавском, в Башкирии на башкирском и так далее, а второй на обычном литературном русском языке. Ну и попутно с опросом заодно еще отметили, какая доля населения каждой из территорий, где шло обследование, брала листы на русском языке. Наименьшая доля оказалась в Армении. Точно не помню сколько, но где-то порядка 10% плюс-минус лапоть. Наивысшая, как я уже говорил, в Белоруссии 93%. Ну а на втором месте Украина 83%. Вот. Так вот, именно в силу того, что большинство граждан Украины русские, руководство Украины может оставаться независимым только в путем постоянного подавления русской культуры на вверенной им территории и путем постоянного провоцирования конфликтов с другими русскими республиками. Ну, Белоруссия, конечно, слишком мала для того, чтобы конфликты с нею население Украины сочло опасными, поэтому провоцируют конфликты в основном с Российской Федерацией. Между прочим, в 2002 году я написал и в начале 2003 опубликовал статью «Соберемся. Черновик бизнес-плана воссоединения». Так вот, один из моих знакомых политиков показал эту статью своим знакомым в администрации президента. Они ему ответили: да что нам с этим всем возиться? В 2004 у них будут новые выборы, придет пророссийский президент, все будет в порядке. Я ответил, когда этот товарищ мне рассказал, я ответил: передай своим знакомым в администрации, что они дураки. На Украине могут быть пророссийские кандидаты в президенты, но не может быть пророссийского президента. Именно потому, что любой президент Украины, если он хочет числиться независимо, должен постоянно провоцировать конфликты с Российской Федерацией. Что бы он там ни думал про себя и на каком бы языке он сам ни говорил. Это просто необходимость. Другое дело, что сейчас на вот это украинское провоцирование конфликтов наложились еще американские усилия, причем для американцев дело не в Украине и даже не в Российской Федерации. Главная их стратегическая цель, ну, по меньшей мере в последние четверть века, возможно, и раньше, но уж последние четверть века совершенно точно, это ослабление Европейского Союза и, по возможности, его экономическое, а не только политическое подчинение Соединенным Государствам. Ну, почему так? В основном потому, что сейчас главная в мире производственная структура — это американское конструкторское бюро и китайский завод. Ну, не обязательно американское. Вот, например, этот нож разработан немецкой фирмой Бёкер, а произведен ее китайским подразделением Magnum, но произведен под немецким контролем, так что качество у него вполне немецкое. Вот, но все-таки большая часть производимых в Китае разработок — это разработки американские. Причем за право производить эти разработки Китай платит такие лицензионные отчисления, что Соединенным Государствам китайская продукция достается фактически бесплатно. Ну, то есть кто-то из американцев за нее платит, но эти деньги через механизм лицензионных отчислений тут же возвращаются в Америку. А Китай наверстывает свое, продавая те же товары на других рынках. Если же Китай переориентируется полностью на работу с западноевропейским конструкторским бюро, то тогда уже Европейский Союз будет получать китайские товары практически бесплатно, а американцам придется платить за себя и за того парня. естественно, они это не просто не хотят, они это боятся совершенно панически. Это проскакивало во многих выступлениях разных американских политических и экономических деятелей. И вот именно поэтому американцы то и дело устраивают что-нибудь, что заметно ослабляет экономические позиции Европейского Союза. Тут и раздел СССР это, конечно, в основном наша собственная дурость, хотя, конечно, тут снаружи тоже многие приложились. Но в основном это была наша затея. А вот то, что в Европейский Союз оказались втянуты Латвия, Литва, Польша, Румыния, Эстония, это, как ни странно, дело в основном американских рук. Причем эти страны ощущают себя в Европейском Союзе как инородное тело, поскольку они не входили ни в Римскую империю, ни в Восточную, то есть в Священную Римскую империю, то есть средневековую попытку воссоздать Римскую империю. И они настолько далеки от общеевропейских интересов и от их понимания, насколько вообще можно быть далеким от этих интересов, считаясь европейцем. В результате в Европейском Союзе они защищают не общеевропейские интересы и даже не свои собственные, а американские. Следующим этапом была долгосрочная программа пропускания большей части перспективных европейских политиков через разнообразные американские учебные заведения и курсы усовершенствования и очень мощная пропагандистская кампания, нацеленная на то, чтобы любого, кто не проходил обучение в Соединенных Государствах, но хочет активно участвовать в европейской политике, считали маргиналом. И так далее, и так далее. Так вот, одно из звеньев, да, ну и плюс к тому еще разгром Югославии, который основательно испортил репутацию европейских стран в остальном мире. Американцам в этом плане терять было нечего. Они уже, за 70 лет после Второй мировой войны американцы оказались в той или иной форме причастны более чем к 70 актам агрессии против других стран. Причем по официальным данным. Какие там были подпольные интриги, трудно сказать, но вполне официально, открыто они были причастны к 70 с лишним актам агрессии. Вот. Ну и кроме того, Косово сейчас стало крупнейшим в мире перевалочным центром афганского героина. Его туда доставляют на американских военно-транспортных самолетах, а оттуда албанские бандиты развозят его по всему Европейскому Союзу. Естественно, официально это отрицается, но кому надо, те знают. Вот. Так вот, в том же русле оба государственных переворота на Украине, и в 2004, и в 2014. Ну, в 2004 все, по сути, ограничилось тем, что американцы показали Западной Европе свою возможность полностью перекрыть снабжение нефтью и газом из России, ну, поскольку Польша граничит с Украиной, то все нефтегазопроводы наши проходят либо через Польшу, либо через Украину, а польское руководство с момента прихода Валенсы к власти и по сей день подчинено американцам более чем полностью. Именно так, более чем полностью. В том смысле, что они не только исполняют американские указания и пожелания, но стараются их предугадать, чтобы исполнить заблаговременно. Вот. Ну а во второй раз все было организовано так, чтобы вынудить Европейский Союз официально и самостоятельно сократить свое взаимодействие с Российской Федерацией. Причем дело тут не только в Российской Федерации. Например, скандал с мистралями обернулся срывом уже почти готового контракта об индийской закупке французских истребителей и обернулся прекращением еще многих переговоров о французских поставках технологически сложной продукции в разные страны мира. Дело тут не таким образом, даже не в том, что сократился товарообмен между нами и Европейским Союзом, а в первую очередь в том, что упала репутация Европейского Союза в целом как надежного торгового партнера. И это для них гораздо больше убыток, чем все, что они потеряли и на своих санкциях, и на наших ответных санкциях. Так вот, именно для того, чтобы заставить Европейский Союз тянуться в эти самые санкции, и американцы заставили своих киевских боевиков действовать максимально жестко и кроваво. Ну, то есть там, конечно, есть собственная традиция, поскольку, как я выразился недавно в одном выпуске ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда», где присутствовал, среди прочего, известный украинский пропагандист Вячеслав Николаевич Ковтун. Я там сказал, что русскому, чтобы стать украинцем, надо убить русского сперва в себе, что мы видим на примере Ковтуна, а потом по возможности и вокруг себя, что мы видим на примере Порошенко. Так вот, там на самом деле очень давняя и очень кровавая традиция борьбы со всем русским, но поинтересуйтесь при случае деятельностью украинской повстанческой армии, которая на самом деле не украинская, не повстанческая и не армия. Это навербованная в Галичине немцами вспомогательная полиция, занимавшаяся в основном истреблением крестьян в районах активной деятельности партизан, чтобы таким образом лишить партизан снабжения. Вот. Так вот, во время, скажем, Волынской резни, когда в регионе Волынь, это нынешняя Ровенская и Волынская области Украины, они занялись уничтожением польских крестьян, уничтожили за несколько месяцев 80 тысяч человек, причем не просто убивали, а историки, изучавшие это событие, насчитали более 120 способов убийства путем истязания. Не буду их перечислять, потому что вам сегодня еще спать понадобится. Вот. Но число впечатляющее. Так вот, на эту традицию агрессивной украинизации наложилась еще американская гарантия безопасности. В результате там получилось нечто крайне опасное и для самой Украины, и для окружающих. Вот. Чем это кончится? С моей точки зрения, ключевую роль сыграет завершение обсуждения трансатлантического торгово-инвестиционного протокола. Ну, это дело, конечно, выгодное для европейских торговцев, просто потому, что они оказываются ближе к главному деньгопечатному станку. Но совершенно убийственное для европейских производителей. По многим причинам, но в частности потому, что согласно этому протоколу транснациональные корпорации получают право оспаривать практически любые государственные решения в Европе, прямо или косвенно касающиеся экономических вопросов. Соответственно, это дает возможность отменить, например, любые европейские требования к качеству продукции и завалить рынок какими-нибудь дешевыми суррогатами, ну, а уничтожив конкурента, сами, как здесь уже не раз отмечалось, монополия дает потрясающие возможности заработка. Так вот, первый вариант, сравнительно умеренный этой идеи, именовавшийся тогда трансатлантическая зона свободной торговли, Европа отвергла в 2005 году, причем отвергла очень шумно. Но дело в том, что тогда рынок был на подъеме, а на подъеме вес производственников в обществе выше веса торговцев. Сейчас глобальный спад. Сейчас все вспоминают американскую поговорку: доллар тому, кто придумал, 10 тому, кто сделал, 100 тому, кто продал. Соответственно, вес производственников упал, и сейчас более-менее активные протесты против этого протокола есть только в Германии, Франции, Италии, то есть в тех странах Европейского Союза, где собственное производство дает большую часть ВВП. Ну, а чтобы избавиться от этих протестов, американцы не выносят трансатлантический торгово-инвестиционный протокол ни на какие формы публичного обсуждения, как было с договором о трансатлантической зоне свободной торговли, а ведут все переговоры исключительно в бюрократических подразделениях Европейской комиссии. Но в любом случае ослабление европейского производства путем Украины – это один из компонентов давления. И как только судьба этого протокола определится окончательно, неважно даже каким способом, будет ли он принят или отвергнут. Главное, что отпадет надобность в этом средстве давления, и, соответственно, американцы перестанут расходовать свой авторитет на поддержание Украины. Ну а поскольку за прошедшие после переворота 2 года очень убедительно подтвердилось то, о чем я писал в статьях, вошедших в сборник «Украина и остальная Россия», а именно, что худшее несчастье, какое бывало в истории Украины, это ее независимость. Я думаю, что как только американская поддержка прекратится, найдутся какие-нибудь способы закрыть проект «Украина», и в этот раз с учетом накопленного опыта уже навсегда. Как это будет сделано, не знаю. Я только думаю, что нынешние интриги вокруг этого самого торгово-инвестиционного протокола вынуждают силовой блок правительства Российской Федерации, а в этот силовой блок входит и Министерство иностранных дел, воздерживаться от очень многих, естественно, напрашивающихся шагов, потому что каждый такой шаг будет использован как повод для очередной истерики на тему «От злого русского медведя можно защититься, только утопившись в Атлантике». Вот. Так что, думаю, как только закончится, как только определится судьба трансатлантического торгового инвестиционного протокола, немедленно найдутся какие-нибудь способы закрыть Украину. Хотя я думаю, что Галичина в любом случае еще надолго останется за пределами России, поскольку именно этот регион, восточный склон Карпат, австрийцы с поляками избрали 1,5 века назад в качестве полигона для отработки методов психологической хирургии, направленных на превращение русских в антирусских. И за эти 1,5 века там достигнуты такие успехи, что сейчас для излечения потребуется довольно длительный карантин. Ну а в остальном, где-то во втором полугодии 2015 года, не помню когда именно, поместил я в своем живом журнале такую полушутку, выписка из англоязычной Википедии по состоянию на июнь 2016 года. Ну, поскольку в моем произношении понять английский текст достаточно трудно, процитирую перевод. Западная граница Юго-Западного федерального округа Российской Федерации проходит в основном по рекам Сбруч, Тиса и Прут. Ну, в ЖЖ я дал ссылки на географические описания этих рек. Сбруч отделяет Украину от Галичины. Тиса отделяет Подкарпатскую Русь, это верховье западного склона Карпат, от Словакии и Венгрии. Прут отделяет Молдавию от Румынии. Вот это естественная граница, и вы понятно, что к середине 16-го года это не получится, потому что когда я это писал, я надеялся, что дебаты вокруг торгово-инвестиционного протокола завершатся уже в 15-м году. Но поскольку американцы перевели работу над ним в кулуарный формат, она, похоже, затянется еще на год-два. Соответственно, откладывается и исполнение моего прогноза.
Скажите, пожалуйста, роль денег в будущем, вот с учетом той единой системы планирования и, соответственно, влияние криптовалют на это все дело.
Понятно.
Это наше будущее.
Ну, что касается криптовалют, то они, конечно, весьма удобны, поскольку сочетают в себе анонимность наличного денежного обращения и скорость безналичного. Поэтому, вероятно, по мере развития единой системы планирования и по мере создания на ее основе единой системы управления технологическими процессами, естественным образом будет сюда же включена и единая система денежного обращения, скорее всего, на криптовалютной основе. Правда, скорее всего, это будет не биткоин, поскольку у биткоина есть существенное ограничение. Число биткоинов ограничено, и уже значительная часть этого числа, чуть ли не половина, уже выработана. А если мы организуем денежное обращение, то число денег в обращении должно расти с той же скоростью, что и объем товаров и услуг. Чтобы цены, выраженные в действующих денежных единицах, не падали. Почему это важно? Потому что, когда цены начинают падать, очень многие откладывают покупки в надежде завтра купить дешевле. Сокращение спроса, как известно, при нынешнем хозяйствовании влечет и сокращение предложения, и это, в свою очередь, сокращает доходы, и, соответственно, платежеспособный спрос падает уже по объективным причинам, а не по субъективным, и дефляционная спираль довольно быстро схлопывается. Поэтому до тех пор, пока цены играют значительную роль в принятии решений, что покупать, а от чего воздержаться, необходимо, чтобы цены, выраженные в действующих денежных единицах, не падали, а для этого число этих денежных единиц должно нарастать с достаточной скоростью. Ну, в том же бизнес-журнале есть у меня статья «Ни золото, ни биткоин», где я как раз об этом писал. Вот. Что касается золота, то опять-таки скорость его добычи невелика, поэтому золото может обеспечивать стабильность денежного обращения, либо когда хозяйство растет очень медленно, как было в Средневековье до эпохи великих географических открытий. Либо когда открываются новые большие золотые месторождения. Скажем, золотой стандарт стал всеобщим в связи с тем, что начиная с 1848 года и до 1898 за эти полвека были открыты громадные золотые месторождения в Калифорнии, Южной Африке, Австралии, Сибири, Аляске. Вот рост золотодобычи на этих месторождениях обеспечил совместимость золотого стандарта с промышленным бумом второй половины 19-го, начала 20 века. Но это редкое совпадение, на которое рассчитывать трудно. Так вот, что же касается роли денег в целом, то на уровне частного спроса она, по-видимому, будет примерно такой же, как сейчас, то есть будет средством соизмерения спроса и то есть потребности с возможностями. А вот роль денег в обслуживании собственно производственных процессов будет, скорее всего, чисто расчетной, примерно как было в плановой части хозяйства Советского Союза. Ну, на протяжении всей дохрущевской истории у нас было несколько ключевых отраслей, чье производство находилось полностью под контролем системы планирования, а большая часть остальных производств, во-первых, в экономическом отношении принадлежала своим собственным сотрудникам, артельное производство. Большая часть сельского хозяйства была артельной, большая часть сферы бытового обслуживания была артельной, более того, было и много промышленных артелей, например, первые в Советском Союзе серийные телевизоры сделала ленинградская артель «Радиотехника». Вот. Благодаря такой системе нагрузка на планирующие органы оставалась в терпимых пределах, поскольку они централизованно планировали лишь очень небольшую часть всего спектра производства, а артели были связаны с этой централизованно планирующей частью лишь по нескольким показателям. Грубо говоря, швейная артель получала по плану какое-то количество ткани, но какие модели платьев из нее шить, об этом члены артели договаривались с заказчиками, а не с госпланом. Так вот, в планируемой части хозяйства роль денег была, по сути, чисто расчетной. То есть они использовались для оценки и сравнения разных решений, но когда решение было принято, деньги под него выделялись уже автоматически. Вот нечто подобное, по-видимому, будет и здесь.
Что вы думаете о деньгах изделия режима, деятельские деньги и о планах Японии перейти вот в нашу подобную?
Понятно. Ну, я думаю, что управляемая инфляция, конечно, безопаснее стихийной, но в конечном счете тоже достаточно разрушительна. По сути, и по сути, и деньги с демерриджем, и отрицательный судный процент преследуют одну и ту же цель – заставить вкладывать побольше денег в текущее потребление и, соответственно, в текущее производство. Но, во-первых, снижение ценности денег затрудняет накопление на не только потребительское, но и накопление на совершенствование производства. И поэтому в таких условиях производители оказываются в большей зависимости от финансистов. Если при положительном или даже при нулевом проценте по вкладам все-таки сохраняется возможность самостоятельно накопить деньги и на эти деньги что-то поменять в собственном хозяйстве, то при отрицательном проценте или при демерридже по Гезелю вы такой возможности лишаетесь и оказываетесь вынуждены инвестировать только то, что вам предоставят другие. То есть степень собственной свободы производителя при этом резко сокращается. А во-вторых, скажем, Кейнс, предлагая инфляционное подстегивание производства через потребление, в то же время отмечал, что деньги, искусственно вброшенные в экономику, надо изымать из нее после первого же витка, потому что иначе появляется слишком много схем, позволяющих зарабатывать не на производстве, а просто на самом росте количества денег. Так вот, это в той или иной степени касается всех форм подстегивания производства, хоть через инфляцию, хоть через отрицательный судный процент, хоть через демеридж. Все эти формы приводят к тому, что рано или поздно появляются какие-то схемы зарабатывать на самом избытке денег. Ну, в частности, в случае с деньгами Гезеля работает та же схема, что и при любой другой инфляции, а именно при первой же возможности скупить побольше какого-то товара, а потом жить понемногу, распродавая его запасы. Это способ, срабатывающий при любых формах обесценивания денег. Поэтому мне все-таки кажется, что любое подстегивание экономики разбрасыванием денег с вертолета, по выражению Бернанке, в конечном счете разрушительно. И, кстати, поскольку Глазьева у нас очень часто представляют как сторонника накачки экономики деньгами. Так вот, насколько я понимаю, та часть программ Глазьева, которую пишет сам Глазьев, а там с ним сотрудничает довольно много народа, ну, допустим, в последнем докладе Глазьева невооруженным глазом видно, какую часть писал Титов. Вот. Так вот, в той части Глазьевской программы, которая написана непосредственно Глазьевым, и речи нету о накачке экономики деньгами вообще. Там речь идет только о финансировании целевых программ, программ, ориентированных не на наращивание производства вообще, а на целенаправленное создание новых отраслей и целенаправленное замыкание технологических цепочек внутри страны, там, где это имеет технологический смысл. И должен сказать, что в действующем законодательстве есть вполне достаточные средства предотвращения неконтролируемой утечки этих денег из целевых программ на свободный рынок. Скажем, формально ничто не препятствует прописыванию в договоре займа не просто не просто цели этого займа, а подробной программы действий с промежуточными отчетами. И в этом случае человек, который деньги, выделенные на такую программу, пустит, скажем, на прокрутку на валютной бирже, будет вообще отвечать по меньшей мере за мошенничество. Вот. Так что накачка экономики деньгами вообще, она действительно очень опасна, но главное, она и не нужна. Всегда есть возможность прицельно определить несколько звеньев, способных потянуть за собой все остальное, вбросить деньги именно в эти звенья, а дальше уже пусть невидимая рука рынка покажет, что умеет не только шарить по карманам тех, кто в нее верит.
А вот такой вопрос о рыночности труда. Почему при социализме первой его версии она была ниже, чем при капитализме? И вторая часть, почему при переходе к капитализму, даже про Россию не говорю, а вот в Восточной Германии она там меньше, чем в Западной Германии. Что не выравнивается?
Ну, производительность труда была меньше в основном потому, что по мере усложнения производства, по мере роста числа видов продукции, охваченных планом, приходилось прибегать ко все более грубым, приближенным методам планирования, и, соответственно, эффективность использования доступных ресурсов, в том числе и человеческих ресурсов, снижалась. В этом смысле, кстати, совершенно катастрофическую роль сыграл все тот же Никита Сергеевич Хрущев, когда в конце 50-х годов национализировал все артели промышленные и бытового обслуживания, причем членам артели, то есть совладельцам производств, даже не возместили при этом.
А вот это не в этом ли причина? Не в новом планировании, а именно в праве собственности?
Нет, сейчас доскажу. Так вот, не возместили даже собственникам цену национализируемых производственных фондов. Одновременно значительную часть сельскохозяйственных артелей, как тогда говорили, колхозов, то есть коллективных хозяйств, тоже национализировали, превратили в государственные предприятия, по тогдашней терминологии совхоз, советское хозяйство. А оставшиеся формально артели догрузили очень значительной частью спектра плановых показателей, обязательных, так, ранее обязательных только для совхозов. Так вот, это сразу же привело к настолько резкому провалу качества планирования, что следующим этапом Хрущев попытался перейти от общесоюзной системы планирования к территориальной, к так называемым совнархозам, то есть советам народного хозяйства. Совнархозу были подконтрольны все производства на его территории, но, как правило, совнархоз охватывал одну-две области. И таким образом удалось действительно немного поднять качество планирования в пределах одного совнархоза, зато возникли значительные потери на стыках, в тех случаях, когда технологическая цепочка пересекала межоблачные границы. К праву собственности все это не имело отношения, потому что тогда резко упала производительность труда, и на тех предприятиях, что с самого начала были государственными. То есть, более того, на этих предприятиях она упала, пожалуй, даже несколько больше, чем на национализированных артелях, поскольку в пределах такой, внутри такой артели, поскольку она все-таки была меньше связана с другими предприятиями, погрешности планирования сказывались в меньшей степени. Ну, большая часть артелей это были все-таки производства со сравнительно малым ассортиментом и, соответственно, мало связанные с другими предприятиями. Это были, грубо говоря, конечные звенья технологических цепочек в основном, а не промежуточные. То есть просто из того, что от этой хрущевской реформы упала и производительность труда на государственных предприятиях, видно, что дело тут было не в собственности, а именно в одномоментном резком возрастании объема планирования и, соответственно, в катастрофическом падении его качества. Грубо говоря, если вы наращиваете число планируемых изделий, видов изделий вдвое, то объем необходимых расчетов растет примерно в 11-12 раз. Если наращиваете в десятеро, объем расчетов растет примерно в 3000 раз. Вот, то есть эта хрущевская реформа поставила наши плановые органы в совершенно катастрофическое положение и вынудило их перейти к значительно менее точным, чем раньше, методам планирования.
А почему люди не справились, те, которые отвечали за планирование? Получали управленцы. Были люди, управленцы, которые отвечали за планирование.
Скажите, пожалуйста, вы можете поднять пудовую гирю? А если вам предложат гирю в 10 пудов?
Я должен буду организовать так, чтобы мы ее подняли втроем. Но к тому моменту, когда вы дадите команду...
А не получится.
Почему?
Ну, потому что для того, чтобы выполнить объем плановых расчетов, возросший в десятки раз, нужно, соответственно, в десятки раз нарастить число сотрудников плановых органов.
Или использовать национальную российскую особенность. Если китайцы повторяют, россияне должны были придумать что-то, что позволило бы в десятки раз увеличить эффективность работы.
Так вот, не получается. Потому что не получается. Потому что в конечном счете задача планирование – это именно выполнение конкретного объема расчетов. И от этого объема расчетов не уйти никуда.
То есть мы с вами согласны, что лидер поставил нелегкую задачу раз.
И именно так.
И из-за его невежества, то есть те люди, которые находились на местах, не смогли с этой инициативой справиться два.
Да.
То есть люди определяют все, а не цифры.
Да.
Я просто думаю, что вот вы как поддержку давайте. То есть просто получается, что, ну, грубо говоря, там был председатель комхоза или там какой-то глава администрации, у него было несколько компаний, за которыми он следил. Если вдруг на него навалилось то, что ему нужно все подряд, весь бизнес начинать тут переводить на государственный русло, он просто про эти два закрыл, и они тоже стали работать хуже. Получается, в головах, я так понимаю, управленцев в первую очередь стоит не то, что проблема спланировать, а то, что те подразделения, которые управляли, отвечали...
Нет, никто ничего не забывал. Люди по-прежнему пытались добросовестно управлять всем хозяйством, которое им
верит. Допустим, он управляет отраслью, у него есть 3 завода, и тут вместо 3 у него возникло 40. Причем 40 тех, которые работали сами по себе, а теперь их нужно втащить в план. Конечно, он про те 3 забудет.
В том-то и дело. Он ничего не забудет, просто он будет вынужден пользоваться более грубыми методами расчета, которые дают худшее приближение к результату. То есть тут дело не в распылении внимания. Дело просто в том, что люди оказались вынуждены использовать менее точные методы расчета. Ну, что значит менее точные? Приведу вам один пример из моего личного опыта. На протяжении большей части моей жизни в советское время вся обувь размеров с 40 по 43 входила в одну строку плана. Это было сделано, по сути, именно ради того, чтобы сократить объем плановых расчетов. Понятно, что предприятия, от которых требовали суммарного количества обуви всех этих размеров, предпочитали выпускать 40-й, 41-й размеры, просто потому что на них уходит чуть меньше сырья, и значит, можно сделать больше продукции. Поэтому мне, а я где-то начиная примерно класса с 9 и лет, по крайней мере, до 30-35 носил 42 размер, потом перешел на 43. Всегда приходилось очень долго искать себе обувь, потому что обуви с этих размеров было в несколько раз меньше, чем 40-го, 41-го. Вот вам что, один пример того, что значит грубо приближенные методы управления. Кстати, сейчас у меня тоже проблемы с обувью, но уже по другой причине. Сейчас у меня, хотя стопа короткая, но довольно широкая, и для меня подходит обувь, сделанная по так называемой немецкой колодке. А большая часть обуви, которая сейчас в продаже, сделана по итальянской колодке со значительно более узкой стопой. Поэтому мне приходится носить обувь размера 44, а то и 44,5, чтобы она мне по бокам стопы не жало. Поскольку ношу я сейчас уже много лет обувь только одной фирмы, Геокс, которая меня устраивает во всех прочих отношениях, а Геокс фирма итальянская, то вот приходится носить удлиненную обувь. Но я все это перевел просто как маленький пример того, что значит грубо приближенные методы управления. Это было сделано для того, чтобы наличными средствами иметь возможность хоть как-то рассчитывать план.
А вот страшный вопрос, почему туда, только в Германии, восточной и западной, при переходе восточного капитализма, очень долго выравнивались и все еще до сих пор ниже существенно?
Ну, в основном потому, что стоимость производственных фондов в расчете на одного работающего в Восточной Германии существенно ниже. Причем, насколько я знаю, после воссоединения Германии соотношение производственных фондов на Востоке и Западе еще ухудшилось. Потому что очень многие работавшие производства в Восточной Германии были скоропостижно признаны устаревшими, и началось выведение устаревших производственных фондов, а взамен них создавалось значительно меньше, поскольку инвестиционные возможности Германии все-таки далеко не безграничны, и там до сих пор не возмещены даже просто по численности все рабочие места, существовавшие в Восточной Германии. Ну, естественно, с поправкой на безработицу. Понятно, что в советское время в Восточной Германии безработных не было вообще. Но даже если вычесть нормальный для Западной Германии уровень безработицы, все равно окажется, что что рабочих мест производства на Востоке стало заметно меньше, и фондовая вооруженность в расчете на одного рабочего, хотя формально выросла в Восточной Германии, но в Западной выросло еще больше. То есть соотношение фонда вооруженности на Западе и Востоке еще дальше перекосилось в пользу Запада.
Безработные нужны?
Ну, скажем так, в условиях рынка других способов обеспечить заинтересованность работников практически нет. В условиях планового хозяйствования признано, что именно люди представляют собой самый дефицитный из всех производственных ресурсов. Все остальное найти или создать проще, чем людей. Поэтому в условиях планового хозяйствования именно максимальное использование трудового потенциала считается главной задачей.
Они могут не хотеть работать, что и есть сейчас даже. Ну, где мотив, как мотивировать людей, чтобы они работали? Некоторые не хотят работать.
Не хотят.
Да.
Зачем
мотивировать?
Ну, я не уверен, что вся внутри, но немалая часть. Ну, тут я, конечно, опираюсь еще и на собственный опыт. Я всю жизнь занимался только тем, что мне самому нравилось. И всегда находятся желающие за это заплатить. Вот. Так что мне в этом смысле, конечно, легче. Но вообще, в плане мотивации, на мой взгляд, мы уже давным-давно имеем возможность автоматизировать большую часть работ, которыми людям неинтересно заниматься без внешней мотивации. По крайней мере, такая возможность существовала еще в те времена, когда я сам был программистом. И я тогда не раз в разных дискуссиях говорил, что главная задача людей умственного труда – сократить объем труда физического. Вот. Тем не менее, задача мотивации, конечно, очень сложная, очень многогранная. И опять-таки в том перечне исследований, нужных для перехода к социализму, есть указания и на необходимость работ на этом направлении. И вероятнее всего эта задача будет, хотя и проще задача целеполагания, но значительно сложнее, скажем, задачи написания, собственно, программ планирования. Это, как я уже говорил, дело чисто техническое. Так что дать вам полный и однозначный ответ я не могу. Но по своему личному трудовому опыту я бы предпочел в тех случаях, когда задается вопрос, как мотивировать людей к исполнению такой работы, отвечать встречным вопросом, а как ее автоматизировать.
Мотивация ведь большая. Например, сейчас существует очень много медикаментозных способов без медицинских восстановления здоровья. Почему много населения этим не пользуется? Например, вот вы, что бы вас лично мотивировало на это?
Ох, не знаю.
Ну так а что же вы их остались?
Угроза потери интересной работы.
Невозможно. Та работа, которая интересует, с этим не связана.
Вот.
Умирает, пока тело не умирает. Все. Больше мотивации не будет.
Позволять выполнять эту работу, значит,
сразу тело придется позволяет. Ну вот, оно будет позволять.
Все-таки Россия двигается. Вот, с теми законами, которые сейчас принимают, с теми этими
экономическими... Ну, как вам сказать, сейчас Россию тянут сразу на все четыре стороны одновременно. Скажем, та экономическая теория, которой руководствуется экономический блок правительства Российской Федерации, очень тщательно разработана так, чтобы предотвратить всякую возможность самостоятельного развития. Ну, почему это так, рассказывать не буду, но в том же бизнес-журнале у меня в последние годы довольно значительная часть статей посвящена различным аспектам этой темы. Ну, а скажем, силовой блок правительства руководствуется примерно тем мотивом, о котором я сказал где-то на рубеже 10-11 годов. Ну, в тот момент самым вероятным результатом президентских выборов 2012 года представлялся второй срок Дмитрия Анатольевича Медведева. И вот в одном из своих видеомонологов на интернет-телеканале «Россия.ру» я сказал примерно следующее. Из всех возможных кандидатов на роль президента на предстоящих выборах наилучшим мне представляется Владимир Владимирович Путин. Просто потому, что на Западе ему создали такую репутацию, что первое же появление за пределами Российской Федерации в качестве частного лица кончится для него немедленным арестом и осуждением, ну, примерно так же, как Виктора Анатольевича Бута арестовали и осудили за то, что некоторые эпизоды его деловой биографии в качестве владельца авиатранспортной компании были использованы сценаристами фильма «Оружейный барон» для придания реалистичности главному действующему лицу. Поэтому единственный для Владимира Владимировича выход – это усилить Российскую Федерацию настолько, чтобы никому не могло прийти в голову арестовать гражданина Российской Федерации по обвинению, сочиненному в Голливуде. Так вот, насколько я могу судить, сейчас весь силовой блок правительства руководствуется примерно такими соображениями, и, на мой взгляд, это для страны в целом гораздо полезнее, чем строгое следование 10 заповедей Вашингтонского консенсуса.
Это только об одном человеке.
Нет. Почему? Я же сказал, чтобы любого гражданина Российской Федерации не могли арестовать по обвинению, сочиненному в Голливуде. Так что это и в моих личных интересах тоже. Тем более, что Служба безопасности Украины успела еще в бытность мою гражданином Украины возбудить расследование моей антиукраинской деятельности. Так что я тоже лично заинтересован в том, чтобы граждан Российской Федерации не могли арестовать за границей.
Ну, это все получается во внешней среде, за пределы государства, а внутри государства, что будет людям хорошо жилось.
Кушать хоть.
А в том-то и проблема. В том-то и проблема, что экономическая теория, исповедуемая экономическим блоком правительства, несовместима с улучшением экономического положения страны. В принципе, не совместимы. Дело не во врагах. Эти люди совершенно искренне верят в эту теорию. Знаю потому, что я сам много лет в нее верил. И у меня ушло немало сил и времени на то, чтобы сначала убедиться в том, что эта теория дает рекомендации, несовместимые с жизнью, а потом выяснить причины, по которым она заведомо не может давать никакие другие рекомендации. На то, чтобы разобраться в либеральной религии в целом, у меня ушло в общей сложности лет 7. Причем эти 7 лет я в основном этим и занимался. Что же касается экономического блока правительства, то, как отметил Михаил Леонидович Хазин, из него еще в прошлом тысячелетии вычищены все люди, в принципе способные усомниться хотя бы в одной из 10 заповедей Вашингтонского консенсуса или еще в каких-нибудь догматах либеральной религии. Причем вычищены, опять же, не по злому умыслу, а потому, что Международный валютный фонд и Всемирный банк требуют строжайшего соблюдения Вашингтонского консенсуса от всех стран, которым предоставляют кредиты. И люди, не согласные с этими требованиями, просто не могли сотрудничать в рамках правительства.
Все-таки враги, значит. Это не по злому умыслу называется, да?
Ну, скажем так, это не по злому умыслу Медведева или Дворковича. Это просто там создали обстановку, в которой другие люди, в принципе, работать не могут.
Когда вы будете здесь, вы будете рассказывать.
Да нет. Просто даже если умысел и злой, то во всяком случае не наш. Во всяком случае сейчас аппарат экономического блока правительства можно менять только целиком.
А по вашему прогнозу, когда это произойдет?
Ну, по моему прогнозу, это может произойти только в рамках создание единой индийско-китайско-российской экономической системы. Потому что, ну, судя по тому, с какой скоростью решаются политические задачи, это займет еще год-два. По крайней мере, для меня важнейшим событием прошлого года было важнейшим вообще, глобально, было то, что на саммите ШОС и БРИКС в Уфе Индия и Пакистан подали заявление о вхождении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Учитывая, какие противоречия есть у Индии и с Пакистаном, и с Китаем, понятно, что там без наших дипломатов дело не обошлось. Ну и, насколько я могу судить, вот исходя из динамики уже принимаемых решений, на то, чтобы эта система в целом стала оказывать существенное воздействие на внутреннюю экономическую политику стран-участниц, понадобится еще год-два.
Ну что, друзья, утомили Анатолий Александрович. Давайте
скажем. Спасибо. Нет. Я просто ее не развивал целенаправленно никогда. То есть, с одной стороны, она у меня от природы хорошая, поскольку и у родителей хорошая память, и у большей части родни. Вот. А во-вторых, как показывает обширный опыт, то, что человека интересует, запоминается само собой. Ну, просто потому, что то, что вас интересует, вы вспоминаете часто. Вот. А я довольно любознательный и многим интересуюсь. Ну и кроме того, тут еще работают две маленькие хитрости. Хитрость первая. Это так называемый принцип узкого знания. Человек, знающий то, чего не знают его собеседники, кажется знающим все. Поэтому, если я, например, в разговоре упомяну 2-3 отчества каких-то политических деятелей, то создается впечатление, что я помню всех политиков по имени отчества. Это не так, конечно. И второе. Меня все-таки больше знают не по моим публикациям, а по интеллектуальным играм. А эти игры потому и интеллектуальные, что вопросы в них требуют не столько знания, сколько на размышление. В хорошем вопросе для интеллектуальной игры на ответ можно выйти рассуждениями, отталкивающимися от каких-то совершенно общеизвестных вещей. Рассуждения иной раз бывают довольно сложные, но опять-таки есть несколько типовых схем такого рассуждения, и у человека с приличным опытом игр уже вырабатывается навык быстрой прокрутки этих рассуждений буквально по ходу чтения вопроса. И если вопрос действительно укладывается в одну из таких схем, то ответ готов к концу чтения. И со стороны кажется, что человек знал ответ заранее, а на самом деле не знал, а как в нашем спорте принято говорить, вычислил. Вот.
А можете пример привести какой-нибудь?
Ну, приведу пример одного из очень немногих вопросов, сочиненных мною самим. Но большая часть присутствующих этого уже не застала. А вот я еще своими глазами видел. Когда-то в каждом трамвае на стенке около входа, внутри, вот примерно на такой высоте, ну, не помню точно, но на глазок где-то так, была нарисована горизонтальная черта. А теперь вопрос, почему в барах высокие стойки? Именно так. Ну, возраст можно быстро оценить по росту. Кто был ниже черты, не платил за проезд. Кстати, в повести Веры Пановой «Сережа» есть чудный эпизод, когда этот самый Сережа в трамвае тянется на цыпочках, чтобы дотянуться до этой черты, чтобы за него заплатили и чтобы он почувствовал себя взрослым. Вот. Ну, а кто был ниже стойки, тому спиртного не наливали. Вот.
Вы больше считаете печатные или интернет?
В последнее время больше интернет. Хотя больше люблю печатное, но большая часть интересующих меня новостей и значительная часть аналитики доступнее в интернете, чем на бумаге. Так что на бумаге читаю в основном либо художественную литературу, ну, как правило, это то, что написано в рамках художественного метода фантастика. Я полагаю, что сейчас художественный метод реализм уже исчерпал свою, так сказать, познавательную силу и вытесняется фантастикой, так же, как когда-то романтизм, предшественник фантастики, был вытеснен реализмом. Вот. Причем в фантастике предпочитаю жанр попаданец. Это когда наш современник попадает куда-нибудь в прошлое и старается, опираясь на свои знания и навыки, изменить это прошлое к лучшему. Дело в том, что я себя иной раз чувствую таким вот попаданцем, пытающимся изменить настоящее к лучшему, опираясь на свои знания и навыки. Вот. Либо какие-нибудь крупные исследования, которые с экрана читать неудобно. Вот. Либо, ну, то есть, бывают и другие виды литературы, но реже. Вот сейчас по дороге сюда в машине читал сборник статей Георгия Бофта. Кстати, на сайте «На линии» недавно появилась моя заметка, небольшая, связанная как раз с одной из статей Бофта. Бофт журналист хороший, но настолько либеральный, каким я и в худшие свои годы не был. Вот. Поэтому я продиктовал редакции сайта nalin.ru уже две заметки, связанные со статьями Бофта, и так чувствую, что до конца книги еще что-то продиктую. Хотя те же заметки Бофта, когда я их время от времени читал поодиночке на сайте газета.ру, такого сильного впечатления не производили. А тут сразу концентрат. Когда то, что он написал за несколько лет, читаешь сразу, сразу же становится видно, где он журналист, а где либерал.
А на американском языке читаете?
Нет, я... Ну, то есть я, в принципе, могу читать без перевода английские тексты по моим специальностям. Теплофизика, программирование, политика. Но это все-таки достаточно тяжело. А поскольку большая часть того, что меня интересует, весьма оперативно переводится, то я, в общем, в других языках и не нуждаюсь. И, собственно, и не знаю их толком. Ну, то есть, что значит не знаю? Вот английским владею в тех пределах, какие уже сказал, и еще примерно на десятки языков знаю по паре десятков каких-нибудь слов и выражений, что при желании можно использовать для создания все того же впечатления всезнания.
Ну что, отпускаем.
Да, спасибо.